Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:30 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Евгения!
Да. Но
заводим или не заводим, я не понимаю.
Заводим.
Ну так ведь это же понедельник, ведь он же для того и должен у нас здесь нам служить и все остальное 14 ноября. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, мы приветствуем вас, Евгения Фомина здесь в студии.
Роман Щукин, доброе утро.
О,
не слышу себя, что-то у нас со звуком, нет?
Нет, у меня нормально все со звуком.
Ну и хорошо.
А ты себя что, совсем не слышишь?
Глуховато я, старость.
Вот оно.
Подступает.
Ты понимаешь, что на разных людей по-разному действует литворно алкоголь. У кого-то на печень, у кого-то на слуховые нервы.
Ничего не знаю ни о каком алкоголе.
Среднее ухо там.
Здоровое,
и все остальные.
Образ жизни, и все
я
такое.
Хочу передать большой привет, гигантский, огромный, нашему замечательному Королеву, который здесь сидел и линейку интернета оставил. Поэтому все слушатели стали свидетелями. Ну а если уж вы стали свидетелями, дальше скрывать мы с Евгением не намерены, правильно?
Конечно, что скрывать.
Потому что
теперь
все совпало. Понедельник, радио говорит Москва, моторы и. Они мне здесь что-то про дождевую гонку пишут.
А ты ее не видел?
Якобы у меня своя была дождевая гонка, вы не представляете.
Снежная гонка была.
Гонка со временем, и с дождем, и со снегом, и со всем, потому что была вероятность вообще не успеть сюда, к эфиру, потому что, ну, я проехал 2400... Да я круглю, можно я круглю?
Конечно.
2500 километров я проехал за вот эти дни, и я это сделал... Сначала я ехал 16 часов, потом я ехал 19... А, нет, это же нельзя по закону, по-моему, говорить. Ну, я отдыхал,
ну,
останавливался,
ладно,
спал
ладно.
Там и все остальные пироги. Из-за того, что возникли непредвиденные обстоятельства на границе, пришлось сделать крюк дополнительный. Ну и все остальное. Давай посчитаем.
Давай.
Потому что я заливал и не знаю даже, сколько у меня снимали денег. Я имею в виду, заливал бензин и все остальное.
Ой, итак, сейчас я буду искать калькулятор.
Было съедено... У меня уже есть. Было Ой. Съедено три пирожка. Так, три пирожка было съедено, их мы не будем считать. Я израсходовал две бутылки омывающей жидкости.
Это
я
потому сейчас, что у нас такие приятные дороги.
Отчет вам даю по пути в Вильнюс, по дороге в Вильнюс, как это все там обстояло. Значит, две бутылки жидкости, причем израсходовал я их все исключительно на территории Российской Федерации. Исключительно. И одну, и вторую. Одну туда, вторую обратно. Потому что каким-то образом снега на полях, на деревьях, на домах и на людях столько же, в Белоруссии и в Литве. Столько же.
А дороги чище.
А дороги не чище, они просто асфальтовые.
Это как?
Ну, они просто асфальтовые,
вот
знают, сухие,
секрет,
сухие, промороженные. Ну, такая, вот видно, сухой, белесый асфальт. Знаешь, такой видно,
знаю,
что промороженный.
Да.
Хотя не очень холодно было, там, ну, 3 градуса. Местами до 5 падала температура. Едешь, смотришь, 3,5, 4, 5, опять 4. 4 градуса, ну, вот так вот. Снега столько же, а дороги асфальтовые. А у нас почему-то снега столько же, а дороги в этой в каше все. Колея, та колея, которая в правой полосе, она вся ледяная, дубовая такая колея. А между колеей вообще каша. А правой полосы, левой полосы, точнее, нет вообще.
Ее
нет.
Зачем она?
Нет ни полосы, ни разделительной, ничего. Там просто сплошная каша. Меня спасало то, что у меня мультиван. Раз. То, что у меня мультиван полноприводный. Два. То, что у меня мультиван полноприводный загруженный. Три. Я шел с грузом, много было груза, Ну, угу. Ну, нормально. Весь, в общем, был. Там три места оставалось для пассажиров. Меня, пассажиры, еще в салоне такая вот маленькая коморочка одна осталась. Все остальное было... Поэтому мы были тяжелыми, мы были полноприводными. Конечно, не на шипах, но шли уверенно. Как он, как утюг, как ледокол разрезал все это. То есть я фуры обгонял по левой полосе нормально. А легковушечки, обычные машинки, ехали с фурами в правой полосе, ибо боялись в этой каше, потому что очень нестабильно. Фуры идут нормально, так под 90, и для того, чтобы их обогнать, нужно еще больше разгоняться. А разгоняться нужно именно на этой каше, потому что ты идешь за фурой 90, и как разогнаться? Надо сначала выехать в левую полосу, в эту кашу, а потом набирать скорость. А набирать скорость здесь они не могут. А я именно шуровал. Так что вот все хорошо у меня было. Всю омывайку я израсходовал, да, только в России. Там асфальт. Я не знаю, как они это делают. Ну, понятия у меня нет. Значит, 2500 километров мы округлили.
Mm-hmm.
Средний расход был у меня 9 литров.
Слушай, немного.
Не, немного. В городе 12-13, а когда его заводишь, он вообще показывает 16. Или 17 даже, когда заводишь его. Потом проезжаешь, он падает 14, 13, 12, и вот где-то в районе 12 держится. На трассе 8,6, 8,7, 8,5. Ну, в общем, я округляю до 9. Можно так округлить?
Давай.
Значит, 9 литров на 100 километров, правильно? Значит, мы должны что, 2500 разделить на 9, правильно?
Угу.
Ну, я, в смысле, правильно считаю?
Наверное, значит, я не знаю, я думала, мы будем тратить, в смысле, складывать суммы, которые ты потратил. Так гораздо интереснее.
Да?
Ну, я не знаю, тебе виднее.
Ну, не знаю, 277, что это по 277? 277 литров я израсходовал, что ли, правильно я считаю? Давай по-другому посчитаем, 9 на 100, правильно? 9 на 100, значит, на 1090 литров, на 2180 и еще 45. 180 и еще 45. 225, правильно? 277, это что-то не то. 245. Ну, округлим до 250. Правильно? Давай округлим.
Да.
250. Я хоть узнаю, сколько денег я потратил. Умножить в целом на 35-36. Я в Литве, я не идиот, я не заправлялся.
Это правильно.
Ну, потому что за
ты
евро
залился?
И все. Да, я заливался
на границе?
В России, потом в Белоруссии. Итого 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей, плюс еще на омывайке, на все, в общем, 10 тысяч рублей, 2500 километров. Что еще нужно посчитать?
Две бутылки омывайки.
Две бутылки, ну, это я посчитал. В общем, на десятку я съездил. В Беларуси деноминация, ты знаешь?
Нет.
Они,
и что,
никто...
у них теперь нормальные суммы?
И никто ни слова не говорит. Никто ни слова не... Мы в новостях не кричим об этом. Отрезали 1000 нолей у них. Значит,
потому что отрезали 1000, ничего не изменилось.
Пирожок, который стоил 28 тысяч рублей, сейчас стоит 2 рубля 80 копеек.
А, до такой степени?
Да.
Я
да.
думал, 28 рублей.
Нет. 2 рубля 80 копеек. 28 тысяч стоил пирожок, ты понимаешь, как они там, какие зарплаты они покупали. Я поэтому, вот то, что у нас в студии висит, кто-то из наших братьев белорусских привез, у нас здесь в студии прикол на стене, вот я смотрю, 1000, 5000, а мне бы хватило, интересно, на пирожок вот этой всей пачки денег у меня здесь?
Там 1000, не так 5. Много, нет, нет, нет.
6, 10, 11, 17, еще 10 есть, 27, еще 10, 37.
О, тебе хватает на пирожок.
40 тысяч, слушай, 40 тысяч рублей у нас здесь висит в студии. Мне бы хватило на пирожок и на бутылку воды, может быть. На кефир бы уже, наверное, не хватило.
Да?
А на бутылку воды хватило, да. А сейчас у них все очень хорошо. А, значит, бензин стоит... Бензин стоит 2 сколько-то за литр, по-моему. Нет, нет.
Я все равно не понимаю,
вообще
какой
не
курс
помню.
Относительно
Он
рубля?
Мне главное сказал, я ему говорю, как мне пересчитывать, дружище? Как вот просто посчитать? Мне заправляться сейчас у вас здесь или мне рвать когти в Россию? Ну, хорошо, что мне бы не хватило, потому что нас развернули и приходилось уезжать. Вот. Он говорит, на 30 нужно умножать. То есть теперь, понимаешь, ситуация какая? Один белорусский рубль стоит 30 российских рублей. Прикинь?
Ого.
Да, прикинь?
Это,
вообще.
То есть один белорусский рубль, это как один тогдашний доллар?
Тогдашний доллар, да. 30 рублей российских стоит один белорусский рубль. Круто. Моя сестра в Минске получала до деноминации 4 миллиона рублей. Миллионер. Они сплошные.
Очень интересно.
Они сплошные миллионеры. Болотная набережная, пожар, много пожарных машин, пишет Сергей. Я проезжал.
Да.
Как вы успели это сделать? Только что же проезжал час назад, все было нормально. А, я там не проезжал. Но я видел ее через реку, там все было хорошо.
В любом случае, я уже передал это нашей службе информации.
Да, так что до Нового года в Беларуси будут ходить и старые, и новые, и деньги. И поэтому ценники везде красивые. Жевательная резинка. 4
миллиона.
Жевательная резинка. 35 тысяч рублей, да. Или 3,50. Покупайте, ну, как угодно. Поскольку я платил картой, и потом это все рубли пересчитывали, все нормально. Так что ехать можно, ехать страшно. Специально нам учудили почему-то именно в России отвратительную погоду. Ледяной дождь, мрак какой-то. Чем ближе к западу, тем лучше. В Смоленске уже нормальные, более-менее пошли дороги, погода. В Беларуси вообще. На таможне туда простояли, значит, по таможне. 2 часа туда. Обратно таможня у меня заняла ровно 8 минут, наверное.
Это как так?
Литовско-белорусская таможня. Туда, по литовской... Выгонял этих хамов из очереди. Люди стада какие-то. Вот, ну, не понимаю людей. Люди стада вообще. Стоит очередь. Они стоят долго. Я подъезжаю, а там такая на пересменку попали. 8 вечера.
И это я очень люблю. У них, причем, если пересменка 8 вечера, она начинается где-то у них в 7 и заканчивается в 9.
Ну да, ну вот мы подъехали в 8, а первую партию стали запускать только часам к 9, наверное, или без 29. И вот партиями впускают на таможенный пункт, там 10 машин проезжают.
Ну да.
И вот пока едут, кто-то спал в машине, кто-то ковырялся в носу, кто-то вышел от этого самого, нужду какую-то свою справить. И поэтому кто-то поехал, а кто-то еще стоит, и дыры образуются. А люди не могут поверить, что это такая длинная очередь. И тем более одна полоса свободная есть. То есть стоят фуры, потом наш ряд легковые машины, и еще одна полоса свободная. Но она для того, чтобы оттуда из Литвы ехали машины по этой полосе. А те, кто вновь прибывшие на таможенный пункт, думают, что они должны к нему прямо подъехать. Что все эти люди стоят здесь. Это
просто
какие-то,
так.
Это просто люди какие-то, они приехали провожать родственников своих. Есть же одна свободная полоса. И они по ней проезжают, и тут колонна заезжает, новая партия. Дыры образовались, и 2 чувачка. Чик, и встроились сразу же. Первыми.
Как хорошо.
И я пошел
ребята.
С ними разбираться.
Ой, бесстрашный все Роман Щукин, давайте все поаплодируем.
Стоят, слушай, все стоят, те, кто перед кем влезли, стоят, а там тетка на Прадо. Я думаю, ну сейчас чувак из Прадо выйдет, начнет возмущаться, перед ним влезли. Там тетка за рулем, в Прадо, тетка. Я пошел одному, объяснил на гольфе. И причем согласны со мной. Я говорю, парни, ну вы как оцениваете свое поведение сейчас? И как вы оцениваете нас? Мы кто здесь вообще? Вот мы стоим здесь зачем? С какой целью мы собрались? Ну да, один говорит, слово «очередь». Я говорю, хорошо, какое понятие, вот какой смысл вы вкладываете в слово «очередь»? Что для вас очередь? Побежали быстренько, втиснемся, где есть дырочка, или стоим дружно друг за другом? Если сейчас все так начнут... В общем, один уехал, второй стоял долго. А за мной ходит стайка...
Под твоим осуждающим взглядом?
А за мной ходит стайка этих литовцы, белорусы какие-то, знаешь. Такой рокер один за мной ехал, видно, такой в косухе, в коже весь, в клепках, чувак. Лет под 50, седой, длинный волос такой. Джигурда, знаешь, такой.
Класс.
И они за мной ходят, но гады не вмешиваются в разговор, а я так понимаю, то есть
это
ходят...
Это молчаливая группа поддержки.
Да, да, да. На тот случай, что если сейчас начнется этот махач какой-то, начнется Рубилова, так они вступятся тогда. Но ходят.
Снимать на телефоны.
Да, и эти, знаешь...
Тут, знаешь, не угадаешь,
ну,
как
не угадаю.
Это получится.
То есть особой поддержки я от них не получал, но видел эту стайку, которая за мной ходила. Ну, в конце концов, говорю, ну что вы... А к тому, что на гольфе сразу уехал, а на туареге стоял еще.
Потому что на туареге, а это всегда...
Причем первое слово, которое меняет. Он мне сказал, когда я ему в окошко постучал, он открывает окно, говорит, согласен. Я говорю, отлично, но это не меняет вообще никак сути дела. Согласен, хорошо, уезжаем. Ну, в общем, все нормально, все хорошо. Значит, туда 2 часа таможня, обратно 8 минут. Ну, все улыбаются, хорошие, один. Сигареты везете? Главный вопрос не оружие,
да, там же ведь
наркотики.
Ограничения.
Сигареты везете? Я говорю, нет, сигареты не везу. А, хорошо, приезжайте. Ну, я и проехал. Одним словом, хорошая поездка, но больше не хочу.
В движении.
7373948, 7373948, 495-й код, вы не поверите, все наши цифры, 495. Вы звоните, рассказываете о движении, как у вас в Москве, ближайшем Подмосковье.
1 балл у нас в Москве, ближайшем Подмосковье.
Ну да, какой, ну, это мне что ли, что я нудный, что я выгонял хамов из очереди? Это я нудный?
Ничего себе.
А вы терпила в таком случае?
Ой.
Что?
Нет. Сейчас у нас здесь будет Рубилова.
Нет,
где
ну послушай, мой железный аргумент, товарищи. А если я сейчас так начну делать? А если... если так еще сделают 5 человек? А если так сделают 10 человек? А потом мы достанем бит и начнем бить вас, и начнется махач. Залог здоровья и успешного пересечения границы, наш залог, в том, что мы не лезем по головам, а стоим как в стойле коровы эти, на бойню, стоим ровненько. Это залог всех спокойствия, здоровья и жизни. Потому что если мы начнем вот так вот себя вести, это сначала превратится в бардак, потом в хаос, а потом в поножовщину. Вот и все. И этот стоит Рокерсон. Конечно, согласен, я согласен с вами. Ну, он литовец, ага, оказывается. Ну, как-то я не могу его акцент пародировать.
У тебя какой-то грузинский получился, ну, вот он Рокер, какой, но неважно.
Он согласен был со мной. Понимаешь, залог покоя нашего — это порядок. Доброе утро.
Доброе утро.
Роман, вот по Ленинградке еду от Зеленограда, разогнался до 60 после Ельна, и все, дальше едем 20.
Понял.
А весной я стоял на таможне Украина, Россия-Украина, 12 часов, 8 вечером въехал. О. И в 8.20 выехал оттуда. Я, честно, хотел уже развернуться, приехать обратно в
Россию. А что это у них там 15-минутная пересменка была? 15-минутная.
Нет, у них, как мне потом объяснили, очень такой вот, типа, Россия, враг номер один, все досконально проверяют. И пускают по 5 машин. И не спешат, как фамилия Сарудский, С, буква на клавиатуре, О, не спеша.
Ой, у меня обеденный перерыв. На О закончил. Надо пойти, что-то надо перекусить, что-нибудь такое. Кепку подарите без...
Евгению, ты кепку, видимо, так и не вручил.
Не знаю. Слушайте, я вообще никому... Я уже говорил, что я кепки никому не вручаю. Я ваши телефоны передаю нашим специальным девушкам.
Алексей, пришлите телефон еще раз.
А девушки специальные все уже делают.
Я лично буду контролировать вопрос передачи вам кепки.
Вопрос кепки.
Потому что это все невыносимо. Роман ничего не
передает. Что у нас на повестке дня сегодня? Вопрос кепки стоит остро очень.
Однозначно.
Так, у нас сегодня в Шереметьево плохо, и на старое не повернуть, и на новое тоже, если из области едете, потому что какая-то проблема. Перекрыты кстати, эстакада перекрыта. Ты знаешь, что теперь нельзя съехать с этой новой эстакады на Ленинградке на внутренний МКАД?
Зачем? Почему?
Я не знаю. Они что-то
чтобы
там
всем
делали?
Было приятно?
То есть вот этот длинный рукав, который делали, длинный разворот большой, и с него на внешний МКАД, на внутренний уезжать. Теперь там все перекрыто. И хорошо, что мне нужно было не на внутренний, а на внешний. В какой-то момент. А вот если на внутренний, то все очень плохо. Внутренняя сторона внизу на МКАД от Липецкой до Каширки, до Варшавки, извините, красно-желтая. Дальше до Эснева, как всегда, толкайтесь. Ну и Балашиха. Ну и на Щелчке.
Вот все как обычно,
скажи,
ничего
нового. А что, вопрос дачника все еще стоит остро?
Конечно. А что, ты не ездишь на дачу в такую погоду?
Зачем?
Это же очень приятно и
околачивать
хорошо.
Деревья этим палкой какой-то?
Нет, слепить снежных вот этих вот всяких зверюшек.
Страшные деревья вот такие лежат, прям такие наклонившиеся вдоль трасс до земли, потому что ледяной дождь их склонил.
Ледяной дождь, вообще не говори мне прямо... это словосочетание,
ужас.
Просто.
Но
просто
еще
не говори.
Мне повезло, что я шел под грузом на полном приводе, и это мультиван. Пожалуй, один из лучших автомобилей для путешествия.
Моторы.
Я не шучу сейчас. Мультиван один из лучших автомобилей для путешествий. Во-первых, ты можешь взять с собой много груза, багажа.
Если тебе, конечно, это надо.
Ты можешь взять с собой много людей. Они могут комфортно разместиться.
И веселить тебя всю дорогу.
Эти люди. Да. Ты можешь... Да все, что хочешь. У тебя стол, кресло, трансформация. На рельсах сиденья двигаются в салоне. Поворачиваются по ходу движения. Против хода движения. Друг к другу, к столику, чтобы там покушать. Из пассажирского сиденья переднего ты переходишь в салон между водительским и пассажирским проход. Потолок высокий. Двери с двух сторон. Двери на электроприводе. Комфортно. Посадка в версии Highline вообще шикарная. Гораздо лучше, чем в Comfortline, оказывается. Он, сидишь высоко, видишь все далеко. Подвеска в трех положениях. Спорт, нормальные настройки или комфорт, если дорога совсем разбитая. Неровности, ничего не чувствуешь вообще. Идет отлично. Расход 8-9 литров. И при этом хорошая динамика. Тяга. Парни пытались тягаться со мной на трассе там на разных скорлупках своих, но потом у них сдавали нервы. Нервы у них сдавали. Дорога плохая, и они боятся просто на своих скорлупочках, седанчиках легковых.
Я
боятся.
Я понимаю, прекрасно.
А я на этом как на танке, который несется со скоростью 100, там, сколько-то, ну, в общем, с разрешенной нормальной скоростью.
Ну, да-да-да.
Да.
Мы так и подумали.
Только разрешенная, только нормальная, так что все хорошо. Есть плюс, сегодня на МКЦ прокачусь.
МКЦ, видимо, Алексей. Ну, неважно.
Московская кольцевая, что?
Московское центральное кольцо.
МЦК. Центральное кольцо, вот, да. Но да. Вот С впереди.
Едет это он к тому, что он едет в электричке, потому что на шоссе энтузиастов никак не заканчивается ремонт, и дальше я не вижу, у меня улетело сообщение.
Что значит, от Мерседесов Вита для путешествия?
Мерседесы, да, я уже открыл посмотреть, как
Мерседесы
это смотрится.
Мерседесы легковые. Послушайте, Вита, ты все равно, у тебя посадка легкового автомобиля, у тебя подвеска, по сути, легкового автомобиля. Он, вот этих всех достоинств мультивана нет. Мультиван реально король путешествий. Ну, может быть, там что-нибудь на манер рейндж-ровера хорошо, да, там, может быть, нам что-нибудь еще, ну, крузак, может быть, 200-й, но он уже не такой управляемый. Мультиван, при том, что он огромный, сидишь высоко, он, тем не менее, очень хорошо, у него маленький клиренс, низкий центр тяжести, несмотря на то, что он высокий, но все самое тяжелое у него находится внизу, поэтому...
Его не болтает.
Он устойчивый, его не болтает ни разу, и при этом подвесочку в нормальное положение переводишь, не в комфорт, в комфорте начинается уже качка. Все самое тяжелое у него внизу. А кузов при этом большой, пространства много. И места много. И вообще обзор шикарный. У меня здесь подстаканники. В дверях три ниши огромные, где у тебя там эти бутылки все, энергетики какие-то лежат. Здесь выдвигаешь крышечку под мультимедийкой, такой ящичек. Там два подстаканника, полка. Открываешь еще один нишу, там еще одна полочка, телефон туда, всякую мелочь, деньги, документы бросаешь. То есть все для жизни. Подлокотнички на сиденье с двух сторон опустил. Ты чувствуешь себя королем просто. Вот ехать можно реально миллион километров. Спина не устает, но за это нужно платить. Это стоит 5 миллионов, там, чего это такое, потому что это не просто мультиван, который в базовой версии, вот в этой конфигурации стоит в базе 400 с копейками. А это мультиван в версии Highline, то есть самый дорогущий. Самый дорогой. То он стоит как крыло от самолета. Ну,
но
и...
того стоит.
Но того стоит. И я сейчас понимаю людей, которые именно их покупают, если нужно далеко ездить и с большими коллективами. Вот мультиванда, Вита не то. Нежная подвеска, она вам будет, доставать вас будет, когда вы попадаете в ремонт дорог, а вы попадаете туда. Сама посадка легковая, поведение автомобиля немножечко легковое. Вот это, конечно, очень хорошо. Дизель, рейсовый автобус, двигатель, да, ну, может быть. Грязно в Москве,
омывайка ведрами.
Да, это правда, в Москве очень грязно, и мы как-то вот, ну, не научились мы еще чистить так, чтобы у нас оставался снег. Давай пойдем дальше. Смотри, у нас сразу две новости есть. Во-первых, кто-то уже здесь хвалил, я видел дождевую гонку.
Да-да-да.
В Бразилии. И это мне тут же я вспоминаю Айртона Сену. 80, какой же это был год? Когда он в Бразилии шел, у него несколько передач не работало в болиде. Вот сейчас специалисты мне напомнят. И я слушал его переговоры с его командой. То есть радиосвязь его в этот момент. Он победил. У него не работали передачи. У него то ли он на шестой всегда шел, то ли он на пятой всегда шел.
И как он это сделал?
Не знаю. Не, вообще,
может быть,
многое...
ты там что-то понял, какой-то секрет из переговоров.
Нет,
с командой.
Вообще многое из того, что делал Сена, неизвестно, как он это делал. Ну, просто невозможно. Люди не могут объяснить. Потому что рядом с ним то же самое делали большие профессионалы, очень серьезные, крупные. А у них не получалось. А у него получалось как-то. Так вот, я такого крика, как он кричал, я не слышал, когда он победил. У меня такое чувство, что он сам не верил в то, что это произошло. Он просто кричал, как будто ему ноги вырывают. Но только это был крик радости, безумный какой-то. Вот он не кричал там слова какие-то, он просто орал. Вот так вот, во весь, он просто, потому что это Бразилия, это родина его, это люди, которые на него смотрят, и это было что-то, поэтому вот Бразилию я запомнил, и вот сейчас люди тоже пишут, что в Бразилии было хорошо. Льюис Хэмилтон, думаю, что он так не кричал, как Сена, ну и мотивации у него такой не было. Стал победителем Гран-при Бразилии, стало для пилота Мерседес первой в карьере на Интерлагосе, именно на этом автодроме, именно здесь Сена тогда и победил. Вторым в Бразилии стал Ника Росберг, очень хорошая. Что вы писали мне про интригу, я не понимаю. Говорит, интрига была, вылет и еще что-то. Ну, вот едут два Мерседеса. Ну и приехали два Мерседеса. Едут в чемпионате два Мерседеса. Либо Хэмилтон...
Ну, они же там...
Интрига вот какая.
Чередуются.
Либо Росберг приезжает, либо Хэмилтон. Кто у нас сегодня приехал? Хэмилтон. Ну, значит, Росберг второй. Кто приехал? Росберг первый. Ну, значит, Хэмилтон на второй позиции. Вот так они приехали. Третьим финишировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Голландец начал заезд четвертой позиции. Пять раз заезжал на питлейн. но смог прорваться на подиум, опередив ехавшего на третьем месте Серхио Переса. Значит, безопасности. На седьмом круге в боксе, на 14-м появилась на трассе авария Эриксона. После дважды останавливали авария Райконена. Потом плохие погодные условия из-за дождя. Ну и так дальше. Давайте посмотрим сетку, кто вообще вошел в десятку. Льюис Хэмилтон, Ника Росберг, Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Себастьян Феттель, Карлос Сайнс, Ника Хюлькенберг, Даниил Рикардо, Филипп Нассер, Фернандо Алонсо. Где наш Даниил Квят? На 13-й позиции. Сколько у Даниила Квята? 25 очков. Как было, так и осталось. У Ника Росберга, он лидирует в чемпионате, 367. У Льюиса Хэмилтона 355. Вот это очень хорошо. Вот это и есть интрига. Когда вот так идут они...
Очень близко.
Да, да, это вот как раз, ну это ты знаешь, что в команде Формулы-1, конечно, самый главный твой конкурент, это твой напарник по команде. Это самый главный враг твой. В
да,
полном
ты
смысле
говорил,
слова.
Потому что...
Так, давайте, это мы сказали, и еще про Формулу-1. Я уже подписался. Ты подписалась уже, а я подписался на Михаэля Шумахера. Михаэль
нет,
Шумахер в Инстаграме появился.
Угу. У меня нет Инстаграма, представляешь?
В смысле?
В прямом.
Ты сейчас...
Меня нет в Инстаграме.
Повтори, что ты сказал.
Вот что... именно то, что ты
что
слышишь.
Ты сказал сейчас? Повтори, я плохо слышу. Да, боюсь. Что ты сказал? У тебя нет Инстаграма?
Нет. Да. Подожди, ну а почему тебя это так сильно удивляет?
Ну...
Ну ты бы уже видел, наверное, все мои голые фотки, если бы я была в Инстаграме.
Нет, ну просто...
Да,
это
ты
же...
их смотришь в Фейсбуке.
Это же пороговая вещь такая. Это, ну, как бы... Ну, в смысле, определяющий, цивилизационно определяющий. Это как сказать сейчас, да что-то у меня нет мобильного телефона.
Нет, 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 это совсем другое, ты
нет,
зря.
Нет, это не другое.
Я с тобой не согласна.
Это цивилизационно определяющая вещь. Это ты можешь там постить одну фотографию в полгода. Да, но он у тебя должен быть просто.
Ладно, хорошо, я сегодня же заведу.
Нет, вообще ничего не делает там. Вот Шумахер, он
Шумахер
он,
что там делает?
Он-то и не знает, что у него есть Инстаграм. Я вообще не знаю, что он сейчас знает. И насколько вегетативное его состояние, мы об этом ничего не знаем. Но даже он завел себе. Ну, понятное дело, что это супруга
у него
его,
уже 139
там,
публикаций там.
Нет у него там никаких 139 публикаций. У него там две фотографии. Это не тот Шумахер.
Это не тот Шумахер?
Нет,
меня обманули?
Нет, обманули. Он только что завел.
Шумахера завели Инстаграм и Фейсбук.
Нет, когда я подписался на него сегодня утром, у него было 64 тысячи подписчиков. 64. И две фотографии, две картинки. И он это завел, он это сделал. Ну, точнее, люди... Это сделали вот. Вместо него, потому что... Сейчас я хочу посмотреть.
Уже 63 тысячи.
63?
Да, 63 800.
63 800, да. Ну, вот столько же... И видишь, и две фотографии, да. И там написано. Приветствуем всех в паддоке Михаэля. Мы хотели бы поделиться с вами нашими воспоминаниями. Нельзя найти лучшего старта, чем предстоящая годовщина первого чемпионского титула Шумахера. С 13 ноября, ну и так дальше. Страница станет нашим местом встречи для обмена воспоминаниями и празднования достижений Шумахера, сказано в подписи. Значит, титулы. Значит, секундочку, сейчас я посмотрю. 91 подиум. Нет. Число побед на этапах. 91 этап. Подиумов 155. Побед за один сезон 13. Быстрейших кругов 77. Чемпионских титулов подряд 5, а всего 7. Семикратный чемпион мира. Михаэль Шумахер, он в Инстаграм. А мы же не сказали, как он называется. Михаэль Шумахер, так и называется, одним
да.
словом. Ну, подпишитесь,
потому что
на что
есть
вам
второй
жалко,
вариант,
что ли.
Он Мик Шумахер, это не то.
Нет, он не то. Там у него называется одним словом. Ми, как бы через
Михаэль,
Че.
Да.
Ми...
Через CH.
CH. Мичаэл Шумахер SCH Шума-CHR. Ну, как бы
это плохо. Может, это на...
Михаэль Шумахер.
Рома,
да.
Господи.
Что? Я просто по буквам хотел, а потом понял, что лучше
как-то
по буквам.
Не надо, да.
Лучше по буквам этого не говорить. Ну, подпишитесь. Кстати говоря, ну, не знаю. Или не подписывайтесь. Сейчас там только две фотографии.
Шумахер, это, конечно, ужасная ирония судьбы. Вот история с Михаэлем прям грустная-грустная.
Да.
Ну, ну да, нет разве?
А Ирвин, помнишь, я не помню, как его звали, и фамилия Ирвин, ловец крокодил, охотник на крокодилов был такой чувак на Discovery, на Animal Planet, он в шортах бегал, постоянно ловил животных диких руками, акул там еще, угу. Его скат потом ударил шипом своим.
Это логично.
Он снимал программу о том, что безопасные морские животные, что они не доставляют, не предоставляют опасности для людей, и скат дернул хвостом скотина. Шипом попал прямо в сердце, и человек сразу умер. Вот он снимал программу всю жизнь, он рядом с животными доказывал, что они безопасны. А убил его безопасный, по его мнению, скат. Вот с Шумахером примерно такая же история.
Нет, мне кажется, все равно это немножко другое.
Ну, немножко другое.
Да.
У нас 7 утра, пойдем новости слушать.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это 14 ноября и понедельник. Евгения Фомина
Роман
в студии напротив.
Щукин.
В другом помещении вообще сидит. И что далеко так отделилось?
Ну, потому что такая невыносимо красивая.
Ну, хорошо.
Чтобы ты держал себя в руках.
Итак, мы продолжаем. И это очень хорошо, что вы пришли. Я хочу напомнить самым неповоротливым, невнимательным, что мы работаем с 6.30. То есть ровно 2 часа.
Лет 400 уже примерно.
6.30. Так что заходите, если можете, раньше. И вам тоже, Алексей, доброе утро. Первая однокомнатная квартира в Беларуси стоит 560 миллионов рублей. 560 миллионов, а теперь будет 560 тысяч, правильно? Я так понимаю. 560
да,
миллион,
да.
3 ноля отрезаем. 3 же ноля отрезать. Было 280.
Ну, если было 28 тысяч, нет, 4 ноля. 28 тысяч превратилось в 2,8 рубля.
Да все равно, уже все равно никто не собирается ничего там покупать. Итак, 925-88-88-94-8 это наш СМС. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Говорит МСК-бот. Одним словом, латиницей, маленькими буквами, как слышится, так и пишется. 7373-948, телефон прямого эфира, он вам пригодится. Он вам понадобится уже сейчас, через секунду.
Движение.
Вот он уже вам и понадобился. Чувствуете? Звоните 7373-948, рассказывайте про движение. Есть ощущение, что людей испугали все эти ледяные дожди, погоды и все остальное?
Абсолютно нет такого ощущения.
Нет?
Совершенно нет такого ощущения. Я ехала по абсолютно ледяной трассе, чудовищной, да. Как каток, с которой я падала. Меня обгоняли люди на непонятно на чем вообще.
Нет, я просто...
Зачем они это
делали? То, что машин меньше
стало.
Машин
не меньше, машин больше. Почему нашу парковку не почистили? Тебя это с утра не возмутило,
вообще не знаю. Слушай, правда...
Я еле влезла в эту снежную кашу.
Центр города, центр.
Центральнее некуда.
Мы заглядываем прямо на рабочий стол Владимира Владимировича из нашего окна. Смотрим ему прямо туда.
Смотрим его Инстаграм.
Какие указы он там пишет.
Прямую.
Все почти видим. Нас глушат здесь, потому что, чтобы мы не позиционировали себя четко. Вот настолько мы центровые. Отвалы такие, что невозможно выйти на тротуар.
Невыносимо.
И тротуар пленочкой, видела?
Да.
Ленточкой залепили, дескать, извините, тут
опасно,
ходить опасно.
Сверху падает что-то там такое.
Ну, правильно. Это самый... Давайте Москву этой пленкой полосатой затянем, вот такой вот, Москву.
Россию можно. Ну, тоже, в общем, не самое безопасное место.
А Москву
место.
Можно. Жена требует...
Персонификация автомобилей. Что оставить себе?
Сорренто Прайм или 320D задний привод? Ну, брат, для этого надо выйти сейчас на улицу просто и пройтись немножечко вокруг дома.
А вы жену сильно любите?
Причем здесь это?
Ну, мне кажется, надо из этого исходить.
Это женская манипуляция, ты меня любишь, купи шубу. Это
конечно.
Женская манипуляция.
Конечно.
Нет, слушай, ну, тогда вопрос другой. Если ты меня любишь, откажись от шубы. Вот я тебе
нет,
хочу сказать.
Нет, никакой логики здесь нету.
Нет, ну, секундочку. Это женская, тупая женская... Ну, в смысле, в хорошем смысле
так,
слова тупая.
Так, я стесняюсь, да.
Женская манипуляция. Ты меня любишь. То есть здесь эта подмена понятий идет. Теплое с мягким пытаются перепутать
ты
для нас
женщин. Ты меня
любишь,
ты обо мне заботишься, значит,
нет,
ты должен беспокоиться нет. о том, чтобы мне было тепло. Купи
да.
шубу.
Нет, тебе тепло будет в пуховике.
Не будет мне тепло
шуба
в пуховике,
это шкура убитого
ерунда.
Животного. Ты
ни
что,
одного, надо заметить.
Ни одного, а массы убитых животных. Тебе в пуховике будет значительно теплее,
не
мило.
Будет.
В хорошем пуховике. в каком-нибудь Монкле, как они называются, Монблан или как-то, как они называются?
Понятия не имею, у меня шуба.
Видишь, как то у тебя очень внушаемый и манипулируемый мужчина рядом с тобой. Тебе повезло. Нет, поэтому исходите из вопросов безопасности, понимаешь? Скажи мне, пожалуйста, ты хочешь быть живая или в шубе? У меня, ну, предельно простой вопрос для тебя тогда, в таком случае. Если ты хочешь манипулировать, мы тоже перейдем к манипуляциям. Ты хочешь быть живой или в шубе? Потому что 320D задний привод вот сейчас, это значит, ты в шубе. А Prime, Sorento Prime, полный привод, это значит, ты живая.
Я как раз за Sorento.
А, да?
Абсолютно.
Нет, я просто про то, что...
Задний привод, это, ребята, не покупайте задний привод. Это очень опасно, это очень грустно и тоскливо.
Так, при въезде на территорию Российской Федерации поставить знак 1.16... Что это? Секундочку.
Я не вижу, не
знаю. Старая Варшавка в Москву напротив карусели, в правом ряду заглох грузовик. Уже плохо. А, кстати, да, 1.16. Неровная дорога. Я бы какой-то придумал другой немножко, знаю.
Ой, слушай, это вообще очень весело, когда ты едешь и едешь по колдобинам, по колдобинам. Вдруг в какой-то момент они ставят знак «Неровная дорога». Ребята, а предыдущие 40 километров,
вот
что
было? Вот, Евгений пишет, в хорошем пуховике гораздо теплее, чем в любой шубе. Шуба, пафос по-российски. Конечно, конечно.
Евгений, у вас есть шуба?
Да, причем здесь шуба?
Нет, ему не если нужно... у вас есть нет, шуба, то вы можете
Евгений
сравнивать.
Евгений практичный человек, ему хочется тепла, а не шубы. 7373-948, телефон прямого эфира. Мы говорим о движении.
Никакого движения нет, в Балашихе все плохо.
Музыка специальная для движения.
На Ленинградке все плохо. Там же перекрытая твоя эстакада чудесная. Кстати, нам писала, по-моему, Анастасия о том, что до 15 или 16 ноября там будет все перекрыто, потому что там ремонт.
Потому что шуба. Доброе утро.
Да-да-да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Олег слушает. Если в Ленинградке выскочил на МКАД, но МКАД тоже такой желтенький, километров 40 едем. В сторону Можайки сюда. А у моей жены и шуба, и пуховик. Ну что, говорит, ну тоже купи шубу, любишь туда-сюда. Ну что, где лучше, говорит, пуховик лучше, чем шуба. Шуба-то правильно, это пафос, такие понты, пальцу веером.
Слушайте, вы плохую шубу не купили?
Не-не-не, типа у всех есть, должна быть у меня. Я объясняю, ну в шубе... Это, блин, понты, типа, у всех есть, а у меня нету.
Нет, так а вы скажите, а мне кажется, что у всех мужиков любовницы есть. Так что же мне, поступать как все или все-таки быть верным тебе? Скажи,
так
милая.
Так у всех и есть, расслабьтесь
уже,
наконец.
Ну, так я говорю, что у всех есть любовницы. Мне тоже себе завести, чтобы было как у всех? Или все-таки у нас в семье наши порядки? Вот спросите свою супругу.
Смотрите, Роман мастер манипуляции по хлеще
шубы.
Потому
что если у нас наши порядки, так тогда ты у меня единственная, самая лучшая, неповторимая.
В пуховике как у всех,
дура. А если как у всех, ну так извини, пожалуйста. Давно Кларка мне подмигивает, бухгалтерша наша. Давненько подмигивает.
А,
ну так же, взаимностью, что ли, отметить?
Вопрос шубы у нас, смотри, как
Роман,
рвет.
Роман, опять я. Слушайте, если то и то. И шуба, и любовница, и все как у нормальных людей.
Хорошо, молодца. Давай, что по движению? Огласите весь список, пожалуйста.
Что по движению? 2 балла.
Ну, 2 балла, где они?
2 балла, а все в Балашихе, на Ленинградке, на Ярославке, на МКАД внизу, где вот это вот,
ну,
все.
Ну, женщина, на Ярославке. Ярославка 500 километров. На Ярославке перед Золотым Вавилоном, перед Енисейской.
От Мытищ начинается все
в
это безобразие.
В Мытищах и в Москве, и до Золотого Вавилона, да. Туда даже до эстакады.
А почему ты вот магазином меряешь, скажи, пожалуйста?
Потому что это такая рэперная точка на этой штуке. Потому что где Енисейская, ну, спроси у людей, где Енисейская. Они такие скажут, ну, на Енисей, наверное. А спроси,
да
где
он,
Золотые
перестань.
Вавилоны. И те скажут, один в Алтуфьево, один на Ярославке. Так если мы говорим о Ярославке, так Золотой Вавилон, говоришь, и все. И все
никогда
точно...
в жизни не была в Золотом Вавилоне.
Нет, ну, не надо. Я же тебя туда не приглашаю. Хотя это хороший магазин, там можно парковаться на крыше. Ты заезжаешь
класс.
Прямо на крышу торгового центра и стоишь там на крыше, и она по площади, это один из самых больших, на мой взгляд, торговых центров, она по площади как небольшое европейское государство. И ты смотришь на Москву во все стороны. Вот тебе Останкинская башня.
То есть там селфи надо сделать.
Да. Ну да, я вообще думаю, что надо туда приезжать, программы снимать на крыше. Пробок нет, людей мало, мало кто знает, а уже, наверное, сейчас много знает.
Мы
вот
всем уже рассказали.
Вот теперь ты, наверное, узнаешь. Там ты заезжаешь на крышу, и очень круто стоишь прямо на крыше, она открытая, все очень красивые оттуда виды. Значит, как съездил в Вильнюс, доброе утро, товарищ дорогой, потому что как я съездил в Вильнюс, я рассказал полчаса назад. Хорошо, заплатил 10 тысяч рублей за топливо, средний расход у мультивана 9 литров по трассе, потратил почти 250 литров. В Беларуси деноминация, в Беларуси отрезают лишние нали. Пирожок стоил 28 тысяч, теперь стоит 2 рубля 80 копеек. Так удобно считать, все равно плевать, я платил карточкой. Я все равно мне не считал. Это что? А, я же еще штраф заплатил в Беларуси.
Большой?
Да,
за что? За скорость?
Не знаю.
За свою минимально разрешенную?
Я мчался с невероятной скоростью 81 км в час за городом.
Чудовищно, как
за,
ты мог?
За городом 81 километр в час я ехал, и при этом сейчас расскажу. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Роман, а скажите, ну а как ты вообще в Вильнюсе-то?
Я не видел его. Вы знаете, что Вильнюс устроен очень неправильно. Литва, если захватчики захотят повоевать с Литвой, то первое, что они встретят на своем пути, пересекая границу, будет столица. Но это нелепо. Это все равно, что короля в шахматной партии ставить даже не на место пешки, а где-то по центру поля. Вот. Ну, как, поэтому я ночью въехал, рано утром, когда темно, еще выехал. Не знаю, машин не видел, дороги почищенные, все зелененькое, дома советские.
Мне почему кажется, зелененькое?
Ну, зеленые заборы. Вот, примерно так. Полиции не видел, людей не видел. Как вам отчет? Вот примерно вот так вот был, я увидел Вильнюс. Люди вежливые, на таможне тоже вежливые. Говорят, вы заехали за полосу. Я говорю, слушайте, ну вот там вот я не доехал до вашей полосы, и шлагбаум не открывался. Я как баран стоял 10 минут, пока понял, что мне нужно доехать до этой полосы, чтобы он открылся. Так я на всякий случай здесь подъехал прямо к полосе. А надо было не доезжать до этой полосы, оказывается. Ну, так с улыбкой.
Как ты должен был об этом догадаться?
Ну, как догадаться?
Так. Непонятно.
В общем, как я получил штраф? Сейчас, секунду.
Да. Давай, спрашиваю тебя, сколько в нем было нулей.
Доброе утро.
Доброе утро.
Нулей было...
Да. Будьте любезны, Сергей, Москва.
25 рублей. 25 рублей я заплатил штраф. Да, доброе утро, Сергей.
Да, я любая моя поездка в Белоруссию, это 2-3 штрафа.
Два-три штрафа. Я привез один за то, что я ехал за городом 81 километр в час.
А сколько надо-то было?
50.
У меня, Роман, у меня тоже все экстравагантные, там просто, например, не с той полосы направо, ну вы поняли, там поворачиваешь.
Ну да.
Там очень строго, они, и самое главное, что там у них повторный штраф увеличивается ровно в 2 раза по этой статье.
И причем они еще, они мротами меряют штрафы.
Да, мротами, и вообще нельзя договориться, даже намек.
Я не пытался, я с улыбками.
Очень удобно, у них сразу строгая отчетность, вот эти чеки, да. Они тут же выписывают при тебе, знаете, да, вот эта система.
Так я карточки заплатил у них. У них терминал стоит в машине, ну, я картой заплатил, и все.
Какая серьезная страна.
У них вот эта система, они не надо там суд, ничего.
Он говорит, если вы хотите ерепениться и получить протокол и заплатить потом, то вы постойте здесь 1.5 часа, мы позвоним нашему руководителю, который сидит у себя дома, кушает пирожок, он соберется, часа через 2 приедет, потому что только в его присутствии.
А он говорит, что сейчас вам до города ехать, но я вам намекаю, что в деревне есть пункт обмена валюты, то есть там они все это у них схвачено.
Ну да, вот так вот. Он говорит, если вы, значит, я ехал 81 километр в час, надо 50, там ремонт дороги. Но дорогу уже сделали. Она уже сделанная. Хороший асфальт. Черный, ровный, большой. И я думаю, забыли просто знак снять. Еду не 100, как положено, потому что 90 вообще за городом у них. А можно плюс 10, 100. Еду не 100, а на всякий случай 80. Стоят голубчики. Фотографию показали мне. Да, вот у вас... Вы с какой скоростью ехали? Ну, примерно 80. Он говорит, примерно 81, говорит он мне. Ну, все, штраф. Я говорю, ладно, хорошо, а сколько это? Ну, вообще, от 2 до 5... Мротов, вот этих, мротов. Но если вы честно признаетесь, я не могу вам дать больше минимума. Я говорю, так я не спорю, я честно признаю, конечно, виноват. Выписывайте все. Он говорит, выписывать вот у нас, вы можете сразу оплатить, потому что если я буду выписывать, то приедет начальник. Только он может этот протокол завизировать вам, если вы хотите потом оплатить. Так, ну, если есть возможность, лучше сейчас вам проще. Не будете тут 3 часа ждать начальника нашего. Я говорю, да я хорошо, согласен. Ну, если вы так на все согласны, тогда я вам 79 напишу, говорит он мне. Чтобы вы заплатили вообще один этот мрот.
А-а-а.
То есть до 20. Один мрот, если от 10 до 20 нарушения, да, скорости. Ну, то есть до 10 не штрафуется, если на 10 превышаешь.
От 10 до 20 это, получается, не твой вариант, потому что у тебя-то было 50, а ты ехал 80.
Короче, тебя там как-то...
От 20 до 30, очень хитро.
До 30, ну, в общем-то...
Я только что посчитал, сколько ты заплатил.
Заморочили. И он мне сказал, я говорю, а мрот ваш сколько? Он говорит, ну, 25 рублей. 25 рублей. То есть на 30. Ну, что, ну,
я подумал, 750 рублей.
750 рублей я заплатил штраф.
Повеселиться задешево.
Выплатил, он мне все с улыбочкой, дали квитанцию эти, я картой заплатился. Он говорит, всего доброго, поехали. Пока я стоял, еще 3 или 4 человека также подъехали. Теточка какая-то была, еще какая-то. Ну, в общем, они там, у них нормальные, денежные. И мне этого хватило. И дальше я поставил себе круиз.
И ехал.
И везде как... по знакам плюс 9 километров в час. На всякий случай не 10, а 9, чтобы даже если какая-то погрешность. В деревнях стоят камеры, фотографируют. Хорошо, что всегда предупреждаются камеры знаками. Не так, как у нас. Камеры, камеры, камеры. И одна из 10 только с оповещением заранее, что
знак есть камера. Это правда. Еще у нас половину даже навигатор не знает.
А там, если есть в деревне камера, то метров за 200-300 до камеры всегда стоит знак. Большой желтый знак, на нем нарисована камера, и ты всегда сбавляешь скорость. Если нет знака, ну там уж каждый как хочет едет. Кто-то на 50 превышает. Я
но
ехал...
ты вообще не...
Ну, я
не нарушал.
Если знаков нет, то я по-российски плюс 20 прибавлял. То есть вот в населенных пунктах, которые деревни, ну слушай, ну 3 дома. Находится так далеко, время 10 часов, ни одной, ни собаки, ни человека, никого нет. Ну что мне 60 здесь ехать? Я еду 80, ну как бы плюс 20 прибавляю, еду 80.
А там темно, а там кто-нибудь переходит дорогу.
Ну так я же на дальнем еду, фары у меня ого-го, высоко сижу, я вижу на полкилометра вперед, все. Нет, нормально все, и как-то так проехал. Но один штраф заплатил, да, была такая история.
Моторы.
Так.
Какая у нас хорошая подложечка.
Что это?
Не знаю. Ты что-то загадочное
подложка
поставил.
Подложка моторы стоит у меня. А, этот, в этом часе я уже не переклеил. Ну и пусть будет. В Москве автомобиль сбил людей на трамвайной остановке. Это снова актуализирует тему. Тему такси и тему трамвайных остановок. И вообще
трамвайные
остановок...
остановки — это какой-то кошмар.
Вообще остановок. Но больше я хочу говорить о такси. Потому
такси,
что
давай.
Вот таксист опять въехал. Я написал Uber'у письмо, в котором сказал, что, товарищи, я буду говорить о вас. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию вашу. Когда приезжают ко мне люди, я не знаю, кто эти люди вообще приезжают. Вот я заказываю через Uber такси, заказал. Мне пришло, да, там какой-то Сергей какой-то, славянской внешности, мужчина с фамилией славянской. Он приезжает на автомобиле Kia Rio белого цвета, и мы стоим с ним в пробке. И я его спрашиваю, а почему мы не едем по выделенной полосе? Товарищи таксисты, скажите мне, пожалуйста, вот позвоните мне сейчас таксисты, давайте без обид. Вот я сейчас пока вас не начинаю ругать, вот, а вы по-честному дайте мне комментарий. Почему лучшие из вас и правильнейшие из вас с желтыми номерами, и они действительно такси, а большинство из вас продолжают оставаться бомбилами, потому что я называю их бомбилы. Несмотря на то, что у него стоит счетчик, у него там какая-то планшет какой-то, он заказы от Uber получает или от Яндекс.Такси. Но это все равно бомбилы, потому что если ты не едешь по выделенной полосе, для меня ты бомбила, а не таксист. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Владимир, меня зовут.
Да,
я
Владимир.
Я работаю в официальной компании, у меня желтые такси,
да,
с желтыми номерами, и мы едем по выделенной полосе.
Вот. А как мне, скажите, вот я вызываю, мне приехал чувак, он стоит в пробке. Я ему говорю, слушайте, ну вот смысл тогда такси для меня какой? Мне проще поднять руку и за 100 рублей куда-то ехать, если вы все равно стоим с вами в пробке. Для меня такси — это общественный транспорт, прелесть которого в том, что он едет по выделенной полосе вместе с автобусами. Скажите, это сложно получить ваши желтые номера, и что для этого нужно сделать? И почему большинство не делает этого?
Большинство не делает этого, потому что они устраивают, работают на своих машинах, и не везде требуется желтые номера и желтый цвет. Например, в Москве такое правило есть. А вот если регистрироваться в Московской области, там уже такого правила нету.
Скажите, а если ты зарегистрировался в Московской области, ты все равно в Москве можешь выполнять заказы?
Да, он может хоть по всей России кататься и выполнять заказы.
Но ведь
поэтому
это же неправильно.
Такая ерунда. Почему? И происходит. Еще насчет Uber, Яндекса и всех остальных вот этих контор интернет-агрегаторов.
Да.
Они вообще к такси не имеют вообще никакого отношения.
Это они, я знаю, они принимают заказы. Да. У каждого такого должна быть контора. Вот я спросил у него, я говорю, слушайте, он такой, я от Uber'а. Я говорю, Uber, нет такого такси, Uber.
Да, как называется ваша контора? Такси
как
там,
называется?
Не знаю.
Авангард, он говорит мне. У нас такси Авангард называется. Он мне сказал,
отлично.
Я говорю, у вас должна быть ваша официальная таксопарк, компания, еще что-то. Вы как частник не можете просто взять и ездить здесь, просто как одно лицо. У вас что должно быть? Такси Авангард. Я говорю, дайте мне визитку вашего такси. Позвоню диспетчеру вашему, уточню, почему вы в 2016 году, когда у нас Максим Лексутов здесь у нас в студии сидел и говорил, что мы договорились там с Яндексом, мы договорились с GetTaxi, что они по закону там все это делают. И с Uber сейчас мы договоримся. То есть должен быть порядок. В Москве такси должны быть вот такие. Дайте мне... У меня нет визитки. Говорю, телефон мне тогда продиктуйте. Я не знаю телефона нашего диспетчера. Я через интернет проверяю. Нахожу такси «Авангард»
вот,
какой-то.
Хорошо.
Звоню по телефону, номер не обслуживается.
Это правильно.
Этот номер вдруг... не обслуживается.
Слушай, ну у Яндекса можно вызвать машину с желтыми номерами. У них есть такая функция. Когда ты вызываешь Яндекс.Такси, там специально да. есть...
Так вот я и говорю...
Так это... другое дело, почему ты должен об этом заранее
я
думать?
Я этого
когда
не
ты...
знал. Я же типа вызываю такси, и мне как-то до этого... Я не часто пользуюсь, честно, такси. Ну,
Роман,
пару раз
утро.
В месяц. Доброе утро.
Доброе утро.
У меня просто свое такси. Я немножко скажу по поводу предыдущего оратора. Он немножко
да.
не прав.
Ну, скажите
номера
как.
Номера выдают да, в Москве только. Угу. В Московской области дают белые номера, но при этом обязательно должна быть лицензия на такси, которая позволяет ездить по выделенной полосе.
Так вот и я ему говорю, таксисту,
то есть
говорю,
они
мне
просто без
цвет,
лицензии.
Цвет номера мне не важен. Мне главное, чтобы мы по выделенке ехали. Вы должны
ну,
быть в базе.
Да. По выделенке они могут ехать с белыми номерами, если у него есть на это лицензия.
Но значит,
если
у него нет лицензии.
В Московской области единственное, это 30 календарных дней. А mm-hmm. в Москве все те же условия, но 10 календарных дней выдают желтые номера. Нет, желтые номера вы должны сначала поставить в ГАИ. А
ну так скажите, если человек дают... этого не делает, значит у него нет лицензии, и он
да,
работает нелегально.
Да.
Но тогда у меня вопрос, почему эти агрегаторы выдают свое оборудование и включают их в свою базу нелегалов? Разве
но
это
вот
законно?
Это вопрос уже компаниям, которые берут такие машины, не проверяя у водителя лицензии.
И тогда...
А агрегаторы не должны проверять компании, с которыми они работают?
Так в том-то все и дело, что у меня такое ощущение, что нет никакого контроля. Поэтому я сейчас обращаюсь к городским властям официально к Лексутову Максиму, начальнику департамента транспорта и заместителю мэра города Москвы, к департаменту транспорта в целом. У вас там есть какой-то отдельчик, который занимается городским общественным транспортом, в частности и такси. Товарищи, достаньте свои, если нет, я свои предоставлю. У меня есть ежовые рукавицы, такие матерые, настоящие суровые ежовые рукавицы. Достаньте их и, пожалуйста, возьмите за зад эти все агрегаторы. И это все московское такси. Я здесь сторонник радикальных мер хирургических. Вот в этом вопросе я сторонник хирургических мер. Потому что в итоге отсутствие контроля, отсутствие контроля внутри системы приводит к тому, что в голове у этих людей ветер. Они не чувствуют ответственности. И поэтому вот этот перец, который сейчас вылетел на шоссе энтузиастов и третьем кольце на остановку и сбил 10 человек, там среди которых
ага,
ребенок.
Ага, только он, кстати, с желтыми номерами. Не
да
поверишь.
Мне не важно. Это отсутствие структурности. Это та
это
же
правда.
Самая история, которая была у меня на таможне Белоруссии и Литвы, где люди влезали без очереди, а остальные молчали просто. Вот это вот только начинается шатание какое-то здесь, только появляется какой-то коридор возможностей, в которых ты можешь шаг вправо, шаг влево. Начинается беспредел в голове и ощущение вседозволенности. Ощущение. Нет контроля. А контроль должен быть жесточайшим. Должны стоять, все должно стоять. Эроглонасс, GPS-ы, показания скорости. Ты, собака, едешь быстрее разрешенной скорости в городе. У тебя это отмечается, и тебя потом снимают баллы какие-нибудь там. Сняли 20 баллов, забирают лицензию у тебя сразу же, моментально. Все это должно быть. Это вопрос нашей безопасности. Во-первых,
слушай, но скорость и таксисты – это вообще отдельная история.
Так я говорю, что это все возникает на почве вседозволенности и отсутствия тотального строгого контроля. Я так думаю.
Путевой
доброе
лист
утро.
Еще требует
да,
Анна.
Да, Роман, слушайте, вот сейчас такая система пошла. Вот если у вас есть двух, грубо говоря, двух-трехгодовалый автомобиль, идете в любую контору, говорит, я хочу у вас работать.
Да.
В такси. Они говорят, лицензия есть? Нет. Ну, потом сделаешь, потом сделаю. Так, вот
да.
так у нас, такие у нас условия. 25% от заказов будь добр.
Тюрьма.
И...
Вот таким
да,
организаторам
да,
таких
да,
такси
да,
в тюрьму
да, да.
сажать.
Уже не важно, как ты, что там будешь работать, во сколько, сколько ты вчера пил, во сколько ты сегодня утром, в каком состоянии вышел, им это фиолетово.
Для конторы штраф, 5 миллионов, для конторы штраф 10 миллионов. Такой штраф, который будет означать конец их деятельности. Конец их деятельности,
да,
будет означать.
Да, и меньше контор надо сделать.
Меньше контор.
Если их будет 5 штук в городе,
убрать
будет
к чертовой бабушке всех вообще. Убрать всех. Не имеешь права пользоваться, чтобы ездили исключительно Октавии, какие-нибудь еще кто-то. Возьмите, монополизируйте такси. Но почему у нас ездят автобусы монополизированы? Троллейбусы городские у нас, трамваи городские у нас, теперь уже и маршрутки у нас городские. А такси, мы на словах слышим от Дептранса, что такси — это такой же вид общественного транспорта городского. А при этом здесь какой-то абсолютный хаос в этом такси. Приезжают странные люди на странных машинах, со странными лицензиями, странно говорящие.
Происходит вот это вот Рубинштейна 24 непременно каждый
обязательно
раз. А вы можете
происходит?
Сами сказать адрес моему вот этому вот прибору?
Да,
постоянно
как,
меня просят.
Как поедем, вопросы какие-то. Слушайте, ну если меня
покажешь?
Спрашиваешь, как поедем, ну так выходи, садись на мое место, я сяду за руль и поедем. Если я буду указывать, как мне ехать, так мне проще тогда сесть за руль и поехать. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну так говорите уже,
добрый
да.
Добрый день, меня зовут Александр.
Да, Александр.
Представитель компании СССР-такси. В принципе, у меня большой опыт работы с Дептрансом и выдачи разрешений на перевозку пассажиров.
Да, расскажите.
По поводу выделенных полос, я сейчас расскажу. Это Лексуту вопрос большой идет. Дело в том, что все белые машины с белыми номерами, они имеют право ездить по выделенной полосе. ПДД это разрешает. Но есть система, которая фиксирует лицензии, разрешение на перевоз. То есть автоматически камеры не вносятся в базу единую города Москвы, которая получена лицензии в Московской области. Это разногласие идет уже...
Это я все слышал. Я здесь, послушайте, вот в этом вопросе я сторонник тирании. Вот именно в этом вопросе я сторонник тирании. Другой вопрос, Евгения. Готовы ли мы платить потом за этот порядок?
Готовы.
Потому что сейчас мы платим за поездку 300
Рома.
Рублей, а потом будем платить 600. Но
ничего
это мы
страшного.
Обсудим уже после новостей и обзора прессы.
Моторы. Обзор прессы.
Дарья Кнорры с обзором прессы. Даша, доброе
привет
утро.
Всех.
Ну, расскажи же
доброе
нам
утро.
Же.
Всем доброе утро.
Да.
Ну, я начну с таких тревожных новостей. Задержанные в Санкт-Петербурге сторонники Исламского государства планировали теракты в торговых центрах. Выходцы из Средней Азии, которые были задержаны сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге по подозрению в подготовке терактов, планировали устроить взрывы в торговых центрах. По данным Фонтанки, речь идет о торговых центрах галереи у Московского вокзала и Академпарк около метро Академическое на севере Санкт-Петербурга. В обоих комплексах, помимо множества торговых точек, еще куча ресторанов и кинотеатров. А Коммерсант публикует данные о мотивах, которые, о мотивах вот этих вот задержанных участников банды. Задержанные приехали в Россию и Средней Азии, так как в родных странах, в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, они находились в розыске. Причем из 10 человек лишь трое подозревались в связи с радикальными группировками, остальные были причастны к общеуголовным преступлениям. Подробно об этом можно почитать на сайте Коммерсанта. Фейсбук будет бороться с фейковыми новостями. Главный акционер и создатель социальной сети Фейсбук Марк Цукерберг анонсировал нововведение, которое поможет бороться с недостоверными новостями в соцсети. Об этом он написал на своей личной страничке. По его словам, запись, в которой содержится ложная информация, которая не соответствует действительности, может быть, будет маркироваться специальной меткой, например, выдумка. При этом Цукерберг отметил, что фальшивые новости вряд ли могли повлиять на исход выборов в США, так как Facebook, по его мнению, публикуется 99% достоверных данных. Это пишет РБК.
А он новостью имеет в виду только какой-то пост от средства массовой информации или любой пост от частного лица тоже?
Я так понимаю, что любые посты, где...
То есть, если я придумала сказку детскую и ее вчера запостила...
Нет, но это не будет, как сказать, маркироваться как новость. Если, например, издание...
А как, кто будет этим... Ну,
знаешь,
какой есть, штат
есть,
должен быть огромный?
Есть куча групп специальных там в ВКонтакте, в Фейсбуке фейковых новостей. Часто
да, их... мы их очень любим.
Да-да-да, и часто их репостят и переписывают уже серьезные СМИ как настоящие новости. И, ну, так, чтобы избежать таких курьезов...
Искать,
да, чтобы искать... избежать таких курьезов, будут помечать такие новости от фейковых, ну, вот этих вот социальных групп и так далее, пометкой «выдумка». Фейковая новость. Вот, вот, да, да, прекрасно, я считаю. А еще Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов. В эфире программы «60 минут» на телеканале CBS ведущая задала ему вопрос, собирается ли он получать президентскую зарплату. Он сказал, что никогда не комментировал эту тему, но нет, не будет. По закону я обязан все равно получить не меньше доллара в год, так что буду и буду получать этот доллар. Ведущая предупредила, что тот отказывается от 400 тысяч долларов. Нашла, чем удивить миллиардера. На что он ответил, что он все равно не будет получать зарплату в Белом доме, категорически отказывается. Вот такой вот Трамп. Это был обзор прессы.
Че, все уже?
Да, да, да,
а вот щебетание, я, все так, я даже немножечко
заснул
так...
немножечко.
Это щебет,
трели
какие-то, здесь одна завела, что-то вторая подхватила. Еще, и я думаю, боже, уже весна, как-то пахнула апрелем в окно.
Не, не, возвращайся в ноябрь.
Нет, у нас 7.38, 14 ноября, поехали.
Говорит Москва, 94.8. Моторы.
Да.
Таксисты.
Калитку в доме надо перекрыть. Чего это? Что вы не скажете?
Сложно
там,
сказать.
Зли еще что-то напоследствии убежать. Попытаюсь, наверное, шуба. Не суп... это, что, про шубу здесь вопрос возникает.
Про шубу опять. Обязательно. Спрашивают, да, вообще, есть ли у твоей жены шуба?
У моей жены...
Не да, знаю. Да, да, конечно. Ага. Сейчас мы просто про манипуляторов расскажем немножечко. Не
она
кем
появилась,
ты хочешь быть?
Она появилась у нее еще
кем
давно.
Кем ты хочешь быть? Подкаблучником или жматом?
Ей родители подарили поездку в Эмират, и она там купила себе три шубы. Это было еще до нашей встречи. Да, и вот она их никак не сносит. Еще очень качественные шубы, поэтому она носит, носит.
Что.
И никак не сносит она эти шубы. Итак, давай голосование быстро про такси. Значит,
давай.
Смотри, у нас две концепции. Две концепции наши. Это подешевше, чтобы... Я знаю, что такого слова нет, но тем не менее.
Числом чтобы, поболее, ценой подешевле.
Чтобы подешевше, чтобы... дешево и зло у нас, да? Значит, мы готовы мириться с тем, что это не очень качественно, не очень то, не очень все, как следствие, не очень безопасно. Но зато стоит 2 копейки. Вот реально 2 копейки.
Так значит, это бомбилы бывшие. Просто
ну,
они закончились уже.
Нет, ну бомбилы тоже неудобно. Для бомбилы ты должна одеться, пойти на мороз, под ледяным дождем, стоять, подняв руку. А здесь ты кнопочку
ну,
в телефоне нажимаешь, он приехал.
Постоянно
на углу тоже идти надо. А этот сам приезжает за 4 минуты. Это гораздо удобнее.
Нет,
поэтому,
я согласна.
Значит, давайте голосование такое. Готовы... Нет, вопрос не так будет поставить. Готовы ли мы платить деньги за увеличение или за улучшение качества оказываемых услуг в такси? Значит, такси
за,
станет
я
дороже.
Я бы сказала, ужесточение контроля.
Такси станет дороже, но качественней. Это хорошо. Да, 134, 21, 35. Мы к этому готовы. Нет, не готовы платить за это. 134, 21, 36. 134, 21, 36. За это мы платить не готовы. Нет, не готовы. Потому что для нас прелесть такси сейчас — это как раз доступность такси. Не готовы. 134, 21, 36. Да, готовы платить больше, но получать услуги более лучшие. 134, 21, 35. Качественные услуги. Вы готовы платить за повышение комфорта, безопасности и качества оказываемых услуг в такси? Да. 134, 21, 35. Нет. Горите. В смысле, 134, 21, 36. Таких 57%, кто не готов платить.
Алекс
Витинко
из таких, он пишет, что платить он вообще никогда не готов. Ну, правильно.
В смысле, доезжает, потом выпрыгивает из автомобиля и с криками «пожар, пожар».
Да, да, да.
Как держите! Он выпрыгивает. Знаешь, как нужно делать, когда ты хочешь скрыться? Нужно выскочить и, указывая куда-то в пустоту, кричать «держите, держите его! Вон он туда! Держите в черной шапке вот этого!» А сам тихонечко потом раз и уходишь. Такой
ага.
Вот. И вот все происходит.
Очень интересно.
Вот так он пользуется такси. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Меня Лев зовут. Я сам водитель такси.
С желтыми номерами, Лев.
С лицензией?
Нет, с белыми номерами на абсолютно гражданской машине. Я вам объясню, в чем
как
ситуация, почему человек вас не повез по выделенной полосе. Все очень просто. Вот у меня белые номера. Я ездил по выделенной полосе. Так мне пришло 7 штрафов.
Ну так...
И причем у меня лицензия.
А почему вы желтые себе номера не поставите? Объясните мне, дорогой Лев.
А у меня областная лицензия.
Ну так в московскую получите, какая же разница? Ну так получите московскую.
А если... ситуация насчет вот этих...
Вы же работаете в Москве, но получите московскую лицензию. И работайте с желтыми номерами, возите людей с улыбкой. Они будут счастливы.
Я вожу людей с улыбкой, у меня от людей от неблагодарности. И вот, и в крайнем случае, когда человек опаздывает, я еду по выделенной полосе. Так вот, ситуация в чем? Я отменил эти штрафы. Ну, я поехал, хорошо. Я их отменил. Через этот,
просто это сложно его, было,
через
неудобно.
Московский транспорт.
Нет, послушайте, вот. Лев, меня не волнует вопрос вообще как обстоит процесс на конвейере, где собирают BMW. Вообще не волнует. Режим сна их, как их кормят, как у них быт обустроен, какие киношки они по вечерам смотрят. Меня интересует, какую в итоге тачку я получу. И я получаю кайфовые тачки от BMW. И поэтому я думаю, что у них там все хорошо. Хотя даже если не хорошо, и они используют рабский труд, и обезьянки специально дрессированные у них сидят, нажимают на кнопки на конвейере.
Трехлетние дети.
Меня это не парит. Я в данном случае хочу получить товар качественный. В случае с такси меня не парят ваши проблемы, извините за прямоту. Но у нас же тут прямой мужской разговор, правда же? За прямоту, извините меня. Меня не парят ваши проблемы. Дорого получать лицензии, потом приходят штрафы, еще что-то. Меня это не волнует. Меня волнует вот что. Я хочу вызвать такси и поехать на такси, как на такси, а не как на своем личном автомобиле, собирая все пробки. Для меня смысл такси только в одном, что они едут по выделенке. И в тот момент, когда я водителю это доказывал, что мы мимо нас вот так вот...
Желтенькие машинки
по выделенке. А я уже не могу отменить из-за принципа. Я отменю, а деньги-то уже спишут с меня вот эту минимальную 200 рублей поездку. А я уже хочу выехать эти свои 200 рублей, раз я уже заплатил их. И поэтому я не выхожу, потому что первая мысль была, докатись ты, выйти и вызвать нормальную с желтыми номерами. Но деньги уже пошли считаться, я уже поехал, я как бы согласился поехать.
Недалеко доехал.
И в результате вот, так что меня ваши вопросы не волнуют. Сложно, мы живем в области, сами мы не местные, у меня болеет почка или еще что-то такое. Меня это не касается. Я плачу деньги и хочу получить за них максимально все. Доброе
утро. Анна, кстати, пишет, что лицензия бесплатная.
Доброе утро, Антон.
Да, Антон.
Доброе утро. А я вот тот самый бомбила, с кем борется.
Ну, ой. А как вам, не тяжело под гнетом наших этих всего?
Нашей ненависти.
Мне замечательно. Дело в том, что за те деньги, которые едет Uber и Яндекс, я даже мотор не завожу. У меня куча постоянных клиентов, которые звонят, которых действительно не парят. Как я буду ехать, где я буду ехать? Я приезжаю на 53-м кузове BMW, где безопасность и все остальное.
Но вы понимаете, что вы вымирающий вид? Вы понимаете, что вы вымирающий вид? Что вы динозавр. Вы понимаете, что ваш юрский период заканчивается уже. Вы динозавр, вымирающий вид. Вы понимаете, что ваше будущее вполне известно. Вас не будет очень скоро. Вы это сами понимаете?
Не знаю,
это... Да я, ну как же не знаю. Я знаю, потому что я это буду, хотите, каждый день делать, обращаться к Лексутову, пока не дойдет до них.
Антон, вы же не привезете меня быстрее, чем Uber.
Да привет.
С желтыми номерами,
мне.
Все равно.
Я здесь хочу голосование наше напомнить. 68%. Так мы кашу не сварим.
Конечно, не сварим.
Нет, 68%
вот нам уже пишут,
не
смотри,
готовы
Владимир.
Платить за повышение качества услуг. Не готовы, нет, 68, а 32. Только проценты готовы платить. Но нет, с такими
все
людьми...
Все плохо, конечно. Мы недавно ушли от дороговизны услуг такси, и все рады. А сейчас, по-вашему, мы опять вернемся к этому, пишет нам Владимир.
Нет, так я же не хочу вам дороже такси сделать. Вы неправильное
Почему
целеполагание.
Почему она должна стать
дороже? Моя цель не увеличить стоимость такси. Я же не дурак. Моя цель улучшить качество. А всегда, когда вы знаете, что эти вещи, они напрямую имеют связь, самую прямую связь, улучшение качества, как правило, ведет к увеличению стоимости. Все, ну здесь прямая связь. Я поэтому и спрашиваю вас. Я же вопрос не задаю, хотите ли вы дороже такси? Ну не идиот же я. Я спрашиваю, хотите качественнее такси? А как следствие, это может привести к увеличению тарифов. Хотя, на самом деле, не всегда. Потому что, как ты видишь, ты помнишь, что первые мобильные сколько стоили? Как автомобили они стоили.
Я не помню.
Да. А сейчас? А компьютеры первые сколько стоили?
Наверное,
дешевле.
Бешеных денег.
А бытовая техника первая сколько стоила? Сейчас дешевле значительно. Поэтому, когда что-то все равно увеличивается качество, но это качество становится массовым, и сама технология становится массовой, то цена падает. опускается цена. То же самое, та же самая история, я уверен, что может быть и с такси. Сначала мы увеличим стоимость в попытке добежать до лучшего качества, а добежав потом... до лучшего качества, начнется конкуренция, но уже компании, оказывающих высококачественные, высококлассные услуги. И между ними конкуренция приведет к тому, что начнут снижаться цены. И опять все станет на свои места. Но мы должны идти к лучшему качеству. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите. Доброе утро. Я вот в такси работаю, агрегатор не буду называть.
Да можете и назвать, почему? Какая разница, мы же не выдадим ваш секрет. Тут, ну, хотите не называть?
Я вот по снимкам ездил, вот, а в Москву я бы вас вообще бы и не повез бы, понимаете? Вот. А по поводу ценообразования, очень низкое ценообразование. Снизили цену до такой степени, что нам просто невыгодно вот с вами ехать в пробку куда-то,
ну, да,
в Москву.
Ну, вот. Я понимаю.
Это по выделенке, эта пробка образовывается, потому что там очень много хамов, которые ездят и никак не обращают внимания, что это выделенное.
Все понятно, хорошо. Значит, вопрос такси здесь нужно сворачивать. Мы будем периодически возвращаться к этой теме. Она не новостная, хотя сейчас она превратилась немножечко в новостную, потому что вы знаете, когда это случилось? 13-го.
13-го.
Это вчера. Автомобиль сбил людей на трамвайной остановке у пересечения шоссе энтузиастов с третьим транспортным кольцом. Пострадали 10 человек. Водитель либо превысил скоростной режим, он допустил ДТП еще с одним автомобилем, а после этого ДТП его выбросило на остановку и на людей. Значит, он либо уснул, либо не справился в условиях гололеда. Ну, в общем, не важно.
Либо и еще водить один, не умеет.
И еще один сказать, вопрос. Да? И еще один вопрос.
Да.
Давайте в таком случае рассматривать в том числе и необходимость установки тахографов в такси. Вот что я хочу сказать, заканчивая уже эту тему окончательно. Тахографы, Евгений, это такие устройства, которые сейчас ставятся в грузовой пассажирский автотранспорт, где больше 8 пассажиров помещается. Это такая штуковина, которая записывает, это, по сути, сколько черный ящик. В режим отдыха и сна, сколько ты едешь, сколько ты отдыхаешь. А туда еще можно прошить, чтобы еще и были показания скорости, я бы туда поставил, чтобы фиксировалось превышение скорости всегда. И чтобы инспектор любой мог подойти с какой-нибудь своим устройством считывающим, подрубиться к тачке и посмотреть, как ты ездил за последнюю неделю, сколько раз ты нарушал скоростной режим и все остальное. Давайте ужесточать.
Анна я утверждает, вот, наверное, что ГЛОНАСС достаточно. Не нужен никакой тахограф. Но Анна, на самом деле у меня есть одно ощущение, что таксист, когда он едет на вызов, он едет прям, я не знаю, как Шумахер в свое время. А когда он тебя уже везет, он едет, как вела машину моя бабушка.
Ну, да.
С придыханием и еле-еле.
Ну, я согласен. Одним словом, ребят, эту тему я буду трогать за вымя всегда. Каждую неделю. Давай возьмем себе за правило трогать за вымя эту тему каждую неделю. Пока мы не увидим здесь реальных изменений.
Краш-тест.
Все, краш-тест, поехали. Наваливай сюда вариантов, я имею в виду, наваливай.
Ой,
эй, нет, надень штаны, товарищ, что ты делаешь, не надо. Зачем ты это? Я имел в виду варианты, конечно, что спускает сразу штаны.
Пока вариантов у нас нет, водители фур, у вас из фургона глыбы льда падают, Дамир сообщает. Водители фур, держите себя в руках.
Ну а как ему почему? Больше меня возмущает водители фокусов. Вот я за одним таким ехал, фокус, Форд Фокус.
Ну,
и у него с крыши
можно почистить.
Фау, такой кусок льда. И на меня посыпались мелкие кусочки. И они были как камни твердые. Такие ду-ду-ду, удары мелкие.
А это я очень
думаю,
люблю.
Я думаю, а если бы вот эта фигня, которая вся сорвала кусок пласт льда, полетел мне, так он бы мне лобовое вынес. Пожалуйста, фуры, им сложно на фуру забраться на 4-метровую туда вверх. А у вас на фокусах и на ваших седанчиках легко крышу почистить. Счищайте, пожалуйста, снег и лед сбивайте. Потому что за это отдельное, у вас есть специальная отдельная комната в аду. Там специальный котел стоит для вас, для тех, кто не счищает лед со своего автомобиля. Доброе утро, слушаем вас. Краш-тест, варианты. Доброе.
Доброе утро.
Доброе утро, я не по краш-тесту.
Мне это очень жаль, потому что времени крайне
Патрол
мало.
Патрол и Land Cruiser 200 у нас есть такой вариант.
Ну, понимаешь, среди вымирающих динозавров, а рамные внедорожники это, безусловно, вымирающие виды. Это динозавры сегодняшние. Вот у нас здесь сейчас смена этих эпох, эр. R. Вот эра была эра внедорожников, настоящих рамных, она заканчивается.
А сейчас какая
эра? Им на смену приходят, безусловно, кроссоверы.
Кроссоверы?
Кроссоверы, эра кроссоверы, во всяком случае, в России, но и в мире тоже. Если посмотреть на компании, на тренды развития, вот есть даже компании, которые полностью отказываются от всех видов автомобилей, от всех сегментов, сосредоточившись только на кроссоверах. Пример Mitsubishi. Lancer новый выпускать не будут. Галант свернут. Вообще всю линейку внедорожников сворачивают. Pajero продолжения не будет иметь. Рамный все внедорожник. Уже, да? Все, Pajero, кранты. Хорошо, Pajero Sport успели сделать новый. Сосредоточены исключительно на кроссоверах. Они будут делать кроссоверы. Компактные, спортивные, внедорожные какие-то еще. Но только кроссоверы.
Слушай, мне кажется, над нами издеваются. Land Cruiser против Discovery 4.
Нет, вообще не издеваются. Но вот смотрите, поэтому. Но среди этого вымирающего вида рамных внедорожников, настоящих зубастых, есть T-Rex, ну, стоящий на вершине пищевой цепи.
Да.
На вершине. И есть все его жертвы, кого он пожирает.
Land Cruiser, так
подозреваю. Так вот, 200-ка — это T-Rex. Он стоит на вершине. Он самый главный, он царь горы там. А все остальные лишь попытка приблизиться к его результатам. Внимание, я сейчас говорю из тех автомобилей, которые вы приходите и покупаете в дилерском центре. Сейчас начнут мне здесь набрасывать другие варианты, более зубастые. Но это будут либо специально подготовленные автомобили, либо родственники нашего Тирекса. Какой-нибудь сейчас мне напишет Крузак 70-й. Да, это Land Cruiser 7. Да. Это его родственники, дедушки, бабушки его. Но все равно это генетически, это будет то, что впоследствии превратилось в Land Cruiser 200. Так что никакой не, все, не патрул, выбрали, разумеется, а, безусловно, 200-й Крузак. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Говорите.
Вот, честно говоря, когда вот слушаешь, ваше вот радио сегодня услышал.
Спасибо большое. Это краш-тест, понимаете? Это не
можно чуть-чуть
это
быстрее.
Это не кабинка. Помнишь, на заре гласности была такая кабинка, стояла где-то на Манежной площади. И туда каждый мог зайти и сказать все, что в голову ему взбредет.
Серьезно?
В камеру. А потом это показывали на Первом канале.
Боже мой, какой кошмар. Зачем они так делали?
Так вот, это не кабинка, вот это, где каждый говорит что угодно. Это краш-тест, господа.
Альмера или Солярис?
И мы здесь принимаем пары для столкновения. Гелендваген же. Ну...
А он не устарел?
Ну, может быть. Гелендваген — это просто немножко другая ветка. Это вот Тирекс, он был в этой... Он здесь у нас ходил по Африке, по Европе. А Гелендваген как бы с другого континента немножко. Но... Ну, наверное, соглашусь. Есть еще один. Но, понимаете, но гелик, он все-таки немножечко такой в костюме. В костюме T-Rex. Он такой, да? Он такой бандюк. Ну, настоящий, он... действительно очень крутой, но уже, знаешь, такой переформатированный. Он в костюмчике немножечко.
Он Джейсон Стэттем в фильме «Перевозчик».
Ну, типа
в
того, да. Потому что если нужен вот такой нормальный парень, который... Хозяин, куда? Ты ему такой, да он вот туда, там, болото. Если он такой, да ладно, не вопрос. И пошел. И потом выехал и поехал в гараж. Я уже говорил, есть такие тачки, есть зубастые внедорожники. Но есть зубастые внедорожники. Вот после Discovery 4 тоже очень-очень-очень серьезный внедорожник. Очень серьезный. Но ты после всех приключений в грязи и в болотах едешь в сервис на нем. Не потому, что он сломался, а потому, что если ты этого не сделаешь, то не факт, что в следующий раз ты уедешь куда-то на нем. Проверить, провести диагностику. А на крузаке ты едешь на мойку, помыться и в гаражик потом поехал его поставить.
Все хорошо.
Точно понимаю, что вообще никаких проблем с ним нет. Вот разница еще в этом может быть. 7373948, телефон прямого эфира, краш-тест. Доброе утро, слушаем вашу пару. Здравствуйте.
Доброе утро. Citroen Grand Picasso C4, Ford Galaxy.
C4 и Ford Galaxy. Но все с пробегом, я так понимаю, вы смотрите. И если все...
Ну вот я смотрю, Grand Picasso 16-го года новая, но сейчас не выпускают. Ну, 14-й год с
пробегом. Я бы Galaxy брал, слушайте. Кроме клиренса и вот этого клюва, который висит у него впереди, других вопросов у меня к автомобилю нет. Большой, комфортный, относительно надежный. Про него все прекрасно понятно. Все проблемы, которые с ним есть, мы уже все их выучили наизусть. Любой дядечка в любом сервисе их решит, даже в самом гаражном сервисе. Пикассо капризный, нежный, к нашим условиям плохо подготовлен, в обслуживании дорогой, при продаже дешевый, наоборот, и значительно компактнее и скромнее в размерах. Значительно компактнее и скромнее в объемах и в размерах. Берите Galaxy. Вот если для большого использования, там, чтобы людей много, вещей много, нужно брать Galaxy.
Спасибо огромное.
Дешево, сердито, надежно. Именно поэтому вы не встретите никогда, когда вы заказываете в такси себе минивэн, ну, там, ехать в аэропорт большой семьей с чемоданами. Заказываешь минивэн, сколько раз из миллиона к вам приедет C4 Picasso?
Нисколько?
Zero, ноль, ноль. Mm. Сколько раз к вам приедет Galaxy? Из миллиона где-то 999 тысяч. 999 раз.
А остальное что будет?
Туран какой-нибудь. А на все остальное, на вот этот 1-миллионный процент, это будет Туран, Старекс, там еще кто-то. А в остальном только Galaxy. Почему? Потому что для нас служба такси — это такой, это тест автомобилей, это экзамен, который сдают автомобили.
Это правда, надо всегда смотреть, что надежно,
и там остаются только самые-самые. Самые-самые. Mm-hmm. Вот смотрите. Смотрите на такси и будете примерно понимать. Что, Вильнюс не отчалил? Так я уже вернулся.
Дмитрий долго спит.
По-вашему, мы Вильнюс он где? Это не маленький австралийский городок Вильнюс. Нет, это Советский Союз. Доброе утро. Слушаем вас.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот у меня 11-го года Паджеро, да?
Да,
наверное. Хотелось бы ее сдать, а другое что-то взять. Ну, подобие такого 15-го года, 16-го.
Ну, Прада. Ну, что, Прада брать?
Прада только, да?
Ну, да. Ну, не брать же Паджеро посвежее. Какой в этом смысл? Ну, Прадик.
Да.
Хотя, на самом деле, я бы уже переходил на кроссоверы. Вы же в грязи не копаетесь. Вам нужен просто полный привод.
Нет, практически нет.
Нет, ну тогда надо вообще уходить в кроссоверы. А сейчас здесь доминирует, безусловно, по соотношению цена-качество-количество автомобиля. Ага. Доминируют корейцы. Я бы тогда уходил в Sorento Prime в какой-нибудь. Вот сюда. Гранд Санта Фе, Sorento Prime, может быть, Pathfinder, может быть. Highlander это очень дорого, Explorer очень дорого, это уже... Вот. А вот здесь, если остаться здесь, это Pathfinder, Гранд Санта Фе или Sorento Prime. Или просто Sorento, или просто Санта Фе, если вам размеры тоже не нужны, гигантские. Просто остановиться на хороший крепкий дизелек. Да, двухлитровый.
Да, вот я склоняюсь вот, к дизелю.
Крепкий,
к дизелю.
Крепкий дизелек, шестиступенчатый автомат, полный привод. Ага. Либо Sorento, либо Sorento Prime, либо Santa Fe, либо Grand Santa Fe. Посмотрите на эти варианты. Если рама не нужна, а она не нужна. Ну зачем она нужна в городе? Евгения, мы что-то проголосуем хоть что-нибудь? У нас вообще нет времени.
Я не знаю, что ты хочешь. Столько вариантов у тебя всяких разных.
Да все,
Мустанг и Камара.
Камара, безусловно.
Вот такие вопросы у наших слушателей. Серьезно? Вы правда выбираете между этими машинами?
Нет.
Интересно посмотреть на человека, который это покупает.
То, что они выбирают, да, но сейчас это довольно странно выбирать. Абсолютно. Это вот именно сейчас. Но если на следующий год возьми, нужно брать Камара, потому что так-то, конечно, это те же эти, но в профиль, но по вау-эффекту, по энергетике, по звуку, по ощущению и по чему-то такому, что не измерить категориями, нельзя прописать в технических данных.
Понятно.
Эмоциональности.
По мурашечкам.
Да. Камара, безусловно, просто он берет вот так вот, как лист бумаги, такой, и разрывает Мустанг.
Подожди, а Мустанг тебя не трясет от легендарности слова?
Не трясет.
Ну ладно.
Ну скажи Мустанг. Скажи.
Мустанг. Нет? Не трясешься?
А теперь скажи Камара.
Камара.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Да, и очищайте свои крыши, не забывайте об этом, понедельник, 14 ноября. И Евгения Фомина здесь, судя. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин. Я требую включить поворотники по-прежнему.
Требуй.
Все скучно.
Требуй.
Включайте поворотники.
Поворотники
и крышу.
Противотуманки. Вот я ехал, кстати говоря, подъезжая к границе Белоруссии и России. Хохолики, наверное, скорее всего, какие-то были, потому что они уехали.
Фу, какой-то пренебрежительный, отвратительный.
Не знаю. Потому что ехали, Тигуан ехал с задними противотуманками.
А-а-а.
Причем видимость примерно видимость километров 20. Ну, ты вообще никаких проблем с видимостью нет.
Потому
вообще
что машина
никаких.
Наглая. Да. Я же тебе уже объясняла.
Ну да, чтобы все держались подальше. Ну, а
бойся
что я сделал?
Его,
ну, я обогнал и включил противотуманки. А противотуманки у мультивана, нужно сказать. О-о-о-о-о.
И что он сделал? Заплакал?
Уехал в сторону куда-то. Тут же включил поворотник и уехал. Куда-то, да, свалил. Не знаю, зачем, как, ну, с противотуманки. Ну, жесть. Темно, понимаешь, ночь. И вот это яркие эти прожекторы прямо в глаза. Ну, ужас, конечно. Так что...
А у нас ночь теперь все время.
Посмотрите еще на противотуманочки. И если горит у вас такая желто-оранжевенькая пиктограммочка, с полосочкой.
Ой, ты же видел прекрасную картинку про дальний свет с подписью «Это не медуза»? Нет, никогда не видел?
Нет.
Я тебе пришлю как-нибудь, да? Найду, да.
Ладно.
Это прям прекрасно.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира 7373948, 495 код. Звоните 7373948. У нас есть еще Telegram, говорит МСК-бот. Латиницей одним словом, маленькими буквами, говорит МСК-бот. И 925-88-88-94-8.
А о чем говорим-то мы?
Что, я не знаю, но ну, людей-то посмотри сколько. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Жалуйтесь, что у вас там случилось?
Сергей, был на тест-драйве.
Так.
Витара Сузуки новая.
Да.
1.4 турбо, 140 сил. Понравилось.
Понравилось?
Ну да, поставлю перед выбором.
Ну попробуйте Крету тогда, если понравилось. Ну просто зачем же вам покупать автомобиль за 1,5 миллиона рублей, когда можно купить за 1,2 миллиона?
1,6 миллиона, да. И вот ставлю перед выбором между Тигуаном 1.4, 122 силы.
Да.
Витарой. Ну вот... То есть, вот так вот.
Я вам говорю, возьмите, Соколик вы мой, ну возьмите, и раз уж вы любите по тест-драйвам ездить, что я приветствую на самом деле, отправляйтесь и попробуйте Hyundai Creta. 150 сил, полный фарш, вообще все, полный привод, шестиступенчатый автомат, 1,3 миллиона.
Я был на тест-драйве, я был даже на презентации.
И что, не понравилось?
Витара поглавнее будет, она попрыще.
Да я вас умоляю. Ну, что там, тогда берите автоматы. Берите Тигуан тогда. Ну, слушайте, ну это кощунственно за компактный кроссовер платить 1,6 миллиона. Это кощунственно. Это против здравого смысла.
Я понял, но Тигуан меняет сейчас старый
монет. Я готов изменить свое мнение за 200 тысяч рублей. Раз у вас так много денег, дайте мне 200 тысяч рублей, я вас поддержу в этом вопросе. А если... Нет, без 200 тысяч не готов поддержать.
Ага.
200 все тысяч, понятно. Давайте
продается,
я скажу.
Роман Щукин в прямом
Витара
эфире.
Не продается, а одномоментно меняет мнение свое за 200 тысяч рублей. Причем один
ой,
раз только
желтый,
я это скажу.
Журналист, кошмар.
Слушай, ну как можно, Жень? Ну, компактный кроссовер. Его одноклассники, давай их перечислим.
Давай.
Рено Дастер, Ниссан Террана. Рено Дастер, Ниссан Террана. Это его одноклассники. Форд Экоспорт. Ниссан Жук, страшно сказать, тоже его одноклассник.
Ой, кстати, нас тут предлагают.
Еще был Opel Mokka. Еще был Opel Mokka. И его однояйцевый близнец. Однояйцевый, я имею в виду, ну, биологический.
Да-да-да, я понимаю.
Соплатформенник Chevrolet Trax. Trax его называют. Потому что его и не было у нас, не привезли, не успели.
Mokka, я помню, его Клаудио Шифер рекламировала.
Вот Chevrolet то же самое, только чуть-чуть перелицовано. Это вот ровно так же, такая же разница между ними, как Chevrolet Captiva и Opel Antara. Ну, по mm-hmm. сути, один и тот же автомобиль, чуть-чуть разные. Ну, Chevrolet чуть изысканнее и замороченнее подходит к вопросу дизайна. Не зря они главные герои в фильме «Трансформеры». Его одноклассники. Потом сюда же мы добавляем еще Hyundai Creta. Сейчас.
Это новенькое.
Да. Ну, из премиальных, из роскошных, дорогих, сюда же можно мини-кантримен включить. Он из
он
этой
сюда?
Же серии. Ну, конечно, мини-кантримен — это компактный кроссовер.
Ну, просто он стоит в 4 раза дороже.
Я говорю, ну, это премиальный.
А так оно, конечно, приятно.
Это BMW. Это просто BMW. Ну, то есть, понимаешь, и вот одноклассники. И помимо BMW, то есть, по сути, ты кантримен тогда лучше уж купить, еще добавить деньжат и взять кантри. Сколько стоит кантримен? Сейчас мы затронули. Потому что Витара это глумление над здравым смыслом. Глумление над здравым смыслом, над кошельком, над всем. Мини кантримен.
Да. Новые от 1 530 000.
1 459 000. На механике 1 541 000 на автомате. Возьмите себе мини-кантримен. Мини-кантримен. Стильный, классный, динамичный. BMW. Возьмите себе за 1 541 000. Но никак не Сузуки Витара. Ну о чем вы говорите? Ну это же самое главное достоинство автомобиля. О, это
Каптюр
то, что...
еще, кстати, нам напоминает.
А, ну Каптюр, конечно, да. Катал, я да. вот думал, что из Дастера что-то забыл, из семейства Дастера. Каптюр, безусловно, тоже Витара. Мы сталкивали Каптюр и Витару в одном тесте в программе «Выбор есть». Послушай, у него, у Витару, у этого, он в разных версиях дороже Каптюра. Значит, стартовая цена, разница в цене там 150 или 200 тысяч. Первые полноприводные версии, разница в цене уже до 250 тысяч. Самые доступные полноприводные, Каптюр и Витара. И максимальные комплектации, разница в цене почти 400 тысяч. Почти 400 тысяч. Послушай, Женя, это еще Приора одна. Это ты покупаешь Каптюр и Приору еще вдобавок. Или Калину какую-нибудь. Ты понимаешь?
А разница,
при том, что они одинаковые.
Они едут, едет, может быть, она лучше, может быть, она сделана красивее.
В городе он интереснее, да, он более гражданский. Каптюр все-таки наследство Дастера, там пустой, но дубовый при этом руль. Вот. Автомат, значит, разница какая? Автомат у Витары. Задние дисковые тормоза у Витары, они барабанные, как на всех родственниках Дастера. Но у Креты они тоже дисковые задние. И руль можно взять на себя в Витаре. Немножечко. На себя от себя. Во всех производных Дастера.
Какие-то сомнительные плюсы, откровенно говоря.
Все. Навигации нет. Мультимедийка хорошая, выполнена красиво, но ее нет. Самое большое достоинство Витары — это аналоговые часы, которые стоят на манер Бентли. Ну, такие прям она. Ну, пластиковая какая-то фигня.
Простенько.
Такая, да. И можно еще вот эти отделку центральной консоли можно менять под цвет автомобиля. Там, по-моему, разноцветные панельки можно ставить туда.
Слушай, ну это все не тянет на 400 тысяч.
Багажник микроскопический. Сзади место так же, как во всех Дастерах, Терана, Каптюрах. В Каптюре просторнее сзади. Подлокотник есть, но этот подлокотник напрочь съедает пространство для ног третьего пассажира. Если сзади втроем сидеть, то этот подлокотник, он настолько выдается назад в Витаре, что там ноги третьему, среднему пассажиру деть некуда.
На плечи водителю.
У Каптюра вполне нормально, там все свободное пространство. И за это нужно заплатить 1 600 000 за Витару. В то время, как я говорю, Countryman, вот, 1 541 500 рублей за Countryman, за BMW, мини, но BMW. О чем вы говорите? Что вы в самом деле? Не делайте нам смешно с Евгенией. Давай сделаем стильно. Хочешь?
Хочу.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем фейсбуке сообщил, что, внимание, 24-летняя Анастасия Деева, ставшая его новым заместителем, выигрывает в сравнении с ним в качестве исполнителя данной функции.
Я думаю,
что все-таки выигрывает Аваков, а не Анастасия. Анастасия, безусловно, тоже выигрывает. Прикинь, в 24 тебе сколько?
26.
Вот, а ей 24. В 24 года... Она, вот представляешь, ты сейчас уже 2 года работаешь заместителем министра внутренних дел.
Аваков не такой симпатичный, как ты.
Ну, ладно.
Все меняет.
Ну, это правда, конечно. Спасибо тебе большое за то, что ты умеешь подмечать очевидные вещи.
Королева банальности, ну что ж ты.
Да. Нет, в 24 года заместитель министра внутренних дел страны. Украины.
Класс. А что
страны.
Она знает? Что она сделала? Что она закончила?
Она
круто позирует.
Она, у нее...
У нее своя грудь.
Своя? А да. У тебя есть из такие тоже фотки есть у тебя?
Ну, тут видно.
А, потому что я не нашел такие, где видно.
Посмотри, вот там вот, где у нее декольте очень странной формы.
Я не видел.
От шеи до пупка.
У меня такой нет.
Вот, здесь видно, что у нее своя грудь. У нее свои губы.
Про декольте. В общем,
да.
Она
губы
такая...
тебе не интересно, да?
Нет.
Ну ладно.
Я хотел голосование, знаете
ли... Что она закончила?
Голосование провести хотел на тему того, что действительно это лицемерие осуждать Авакова. Но думаю, сейчас, наверное, смысла нет в этом. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы, наверное... Доброе утро, говорите, вы уже в эфире. Здравствуйте, товарищи. Не, не получается.
Понимаешь, она с одной стороны, имеет 10-летний стаж работы в Министерстве внутренних дел, как будто бы она трудилась 14 лет.
14 лет она там трудится. Ну, в пытошной. Она там работала в пытошной, выносила ведра с этими, с руками, глазами, зубами.
Классно.
Вот. А теперь дослужилась 10 лет. Но за 10 лет она должна была повышение получить по службе. Я про другое. Я про то, что мы действительно лицемеры. Вот, смеются все, улыбаются над ним. А вот спроси любого человека в приватной беседе, любого, сколько-нибудь начальника, чиновника или кого-нибудь, кто мог бы иметь своего заместителя. Хотел бы ты показать фотку вот, такую Анастасиюшку, 24-летнюю себе в заместитель? И кто сказал бы, что нет?
Конечно,
вот
нет. Я хочу пожилого 49-летнего мужика. Да.
Доброе утро. А скажите, вот выбираю Nissan Sentra,
да?
Citroen C4 седан новый. Но для семьи вот важно, чтобы сзади побольше места было.
Тогда C4, но это странный выбор. Я уже, знаете, ну, Sentra... Нет, Sentra точно нет, потому что, ну, как бы он скромнее гораздо. C4, он реально очень большой. И сзади действительно очень много места. И у него действительно очень классная подвеска. Но единственное, что его бы взять, конечно, чуть подешевле, потому что уровень падения цены на него, на этот автомобиль, сравним с тем, что вы получаете в премиальном сегменте. То есть цена прям в два раза сокращается через два года.
Ну, я приблизительно просто стоимость посмотрел, там они одинаково идут, там 1 200 000 в топе,
а вообще
центра, и где-то так же.
Вообще для семьи, чтобы просторно и чтобы ликвидно и все остальное, посмотрите на Королу. Хороший, спокойный, очень просторный автомобиль, большой багажник, нормальный, надежный мотор. Откатаете свои 3 года на ней и с минимальной потерей стоимости ее сможете продать. Посмотрите на Королу.
Хорошо, я подумаю, спасибо.
Обрати внимание, невероятным нечеловеческим усилием воли я удержался, чтобы не сказать ему «Октавия». Вот слово «Октавия». Вот,
даже не знаю, как реагировать. Ром, тебя там в Вильнюсе никто не укусал?
Помнишь, как Короловод укусил меня на таможне? Да, я помню, чувствую боль какая-то в плече. Оборачиваюсь, и какие-то убегает чувак с красными глазами, светящийся, и в Королу прыгнул и уехал. Вот это, представляешь? Оказывается,
теперь ты за надежность?
Оказывается, Короловод меня укусил. Да. Нет, я к тому, что я все равно про «Октавию» буду говорить. Потому что, внимание...
Она клевая.
Мою «Окташечку» починили.
Нет.
Тот дядечка, дай бог ему здоровья и жизни долгих лет, он, который снес на Патриоте мне бок вообще машины всей, он не доделал свое дело, потому что он же хотел вообще лишить меня автомобиля, но не получилось. И вот спустя 2 месяца, как будто ничего и не было, встала, отряхнулась, как курочка, и пошла.
Так ее едет хорошо?
Нормально, едет отлично, только заднее колесо теперь... Только не узнает никого. Помнишь, как говорит Гурченко? Да, нормально, да, все хорошо с ней. Все жива, здорова, только не узнает теперь никого. Только заднее колесо спущено. Но это общая проблема Volkswagen с датчиками давления. На улице холодат. Как похолодат немножко, так давление изменяется в колесе. И вот теперь он мне показывает датчик. Надо просто теперь задать новые показания ему этого давления. И все хорошо. Прекрасный автомобиль.
Как это называется? Инициализация шин.
Ой,
у меня это так называется.
Хорошо себя чувствую. Кошмар. Едет салончик, бесключевой доступ, кнопочкой завел.
Ты на чем приехал сегодня?
На «Окташечке» на своей. На «Окташечке» на своей беленькой. 180 сил. Вот мне единственное, чего мне не хватает, полного привода. Потому что я после мультивана, уверенности мультивана, вот этой его цепкости в дорогу, его железобетонности, чувствую себя... Это психологическое, скорее всего.
Уныло ты себя чувствуешь, Рома?
Ну, немножечко тогда.
Грустно
тебе. В остальном салон, звук, музыка, мультимедиа, прям, ну вот я, руление, какая она бодрая, какая она точная на руле. Ну, прям вот очень хороший автомобиль. Так что я снова на своей «Октавии» и изо всех сил этому, честно говоря, рад. Но считаю по-прежнему, что после этой поездки в Вильнюс лучший, или не так... Один из лучших автомобилей для дальних путешествий – это Volkswagen Multivan. Ну и, кстати говоря, один из самых дорогих автомобилей для дальних путешествий и вообще один из самых дорогих Volkswagen Multivan.
А что делать?
Но это очень классная тачка. Мне очень понравился. Кто пропустил начало программы, в Вильнюс я, да, съездил. Я накатал 2500 километров за эти выходные. В пятницу выехал и вернулся в субботу. В ночь субботы на воскресенье. 2500.
А, я думал, что ты совсем вчера в вечер вернулся.
Нет, я вернулся ночью. Значит, 2500.
«Октавия» твоя только на пенсии должна быть у Майка, вот он считает.
Да? Угу. А я и где сейчас, что, не на пенсии? Так я же вот на пенсии же есть. 10 тысяч рублей заплатил за топливо, 25 новых белорусских рублей заплатил штраф за превышение скорости, ехал 80 километров за городом, съел несколько пирожков, выпил пару энергетических напитков, 5 или 6 стаканов кофе, и что еще? И счастливый, абсолютно доволен. Очень хороший автомобиль Volkswagen Multivan.
Моторы. Тачка.
Ой, мы играем.
Что за тачка?
Пока еще нет, но теперь уже да. Итак, что за тачка? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Почему? Потому что у нас трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Мы разыгрываем призы. Я щажу вас и себя. В частности, поэтому в Инстаграме фотоподсказки не будет. Я храню место в Инстаграме для...
перепущивания.
USA LA, куда я отправляюсь сегодня, сразу же после эфира. И боюсь, что могу даже опоздать, потому что в 11 я уже departure, улетел. Ой. В Лос-Анджелес, прямо в Лос-Анджелес, прямо
ненавидьте
из Москвы.
Ненавидьте его, пишите ему мерзкие сообщения, говорите, что он отвратительный, да. Что он нас бросает здесь с вами.
Не бросаю, мы же с тобой договорились, что когда здесь начинается программа, то там у меня начинается ужин. И я буду,
да, поэтому
жертвовать
что?
Ужином.
Ты будешь жевать нам
я
в телефон?
Буду жертвовать, я буду жевать огромный гамбургер, или что они там жрут.
Стейк какой-нибудь потрясающий.
Трамп, да, здесь Трамп. У нас, кстати, по программе за какой-то мастер-класс гольф-клуб Дональда Трампа.
Класс.
И нас
ты
там
играешь
Трамп,
в гольф?
Нас, нет, но с Трампом будем жать руки друг другу, я думаю, будем говорить.
Лобызаться. Потрепи
говорю,
его, пожалуйста,
я ему, Трамп,
по голове.
Ну, я тебя понимаю, как президент президенту мне, как художник художнику, ну как оно вообще? Да он говорит, ядерные кнопки для того, чтобы их нажимать. Я говорю, хорошо, позови меня, когда будешь жать ядерную кнопку. Я хочу быть рядом с тобой, когда ты ее будешь жать, потому что это самое безопасное место.
Логично, да.
Рядом с Трампом будет самое безопасное место в радиусе 30 или 40 километров, когда он будет жать эту кнопку.
Антон, вас видно в Телеграме, не волнуйтесь.
Вот, поэтому улетаем в 11, но еще успеем разыграть не комплект, а одну лишь книгу рекордов Гиннесса. По традиции, Евгения, введенный мной, первый вопрос от тебя. Ну, спроси что-нибудь такое, чтобы заколдобилось прямо.
Не знаю, заколдобится ли у тебя от вопроса, сколько лошадиных сил.
Лошадиных сил 150.
А вот я спросил, а ты не знаешь.
Что? Нет, знаю, знаю. Просто у меня открыт был Купер еще, я думаю, как 122? А это 122 у Кантримена. 150 лошадиных сил. Все, вот вам готовая подсказочка. Все остальные вопросы у вас. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Отличная подсказка с лошадьми.
Да, круто. 150
а у меня три
это...
вопроса или сколько?
Да, у вас три вопроса. Сказать 150 лошадей для автомобиля, это все равно, что сказать, что у человека рост 180 сантиметров. Ну, то есть, как бы 90% да. Населения Земли.
Давайте
подпадает.
Длину попросим.
Длина, ну, как у необычной категории. Сейчас, секундочку, я открою длину и скажу вам. 4 метра 50 с лишним сантиметров. Ну, 4,50 там с копейками.
Хорошо. Так, количество дверей.
Поклянитесь мамой, что вы не пробиваете там сейчас через поисковик.
Не-не-не, я вам...
Хорошо, количество дверей 5.
За рулем.
5 дверей.
5, уже хуже.
Да.
Так, и клиренс.
Клиренс более 200 миллиметров. Вот мы уже четко определили класс автомобиля.
Да.
Благодаря Евгении, и даже мы четко определили его сегментацию экономическую.
Пробуем Sportage.
Kia Sportage, спасибо большое. Да. Классная была попытка, но это неправильный вариант. Как помнишь, была такая шутка, что в какое-то небольшое государство в бывшем Советском Союзе, не хочу обидеть их, но...
Ага.
Ну, помнишь, они говорили, зато у нас вино хорошее.
Да-да-да.
Вот они-то. Ты когда... Вот этой армии, этого государства нужен звукорежиссер. При себе иметь звуки взрывов, фанфары и на всякий случай какой-то там марш, чтобы сдаваться.
Класс.
У меня фанфары уже есть с собой. Я как звукорежиссер армии вот этой страны, где хорошее вино, у меня с собой фанфары. Я уже приготовился, думал, сейчас включу, но нет. Не
у нас есть варианты уже, их много.
Доброе
я
утро.
Не знаю, что там ты играешь.
Доброе утро. Ваши вопросы, у вас их два.
С какого года выпускается?
Недавно. Мы видим пока только одно поколение этого автомобиля. У него случались рестайлинги, но поколение еще не менялось.
Ага, случались рестайлинги.
Да, было дело с ним. Бывало.
Блин, тогда у меня даже варианта нету. Я думал, это Крета.
Нет, у него даже предшественника не было. У него не было ничего. Это машина создана на ровном месте. Просто на ровном месте. Нет варианта.
Просто тебя все подозревают в любви к Крете.
Ага. Но 150 сил в базе не может быть. Я хочу напомнить, что мы разыгрываем здесь только базовые версии, то есть самые минимальные версии, стартовые комплектации. У Креты в старте, конечно, не 150 сил. Доброе утро.
Доброе утро.
Говорите, ну?
Ну, боятся, боятся нас.
Я сейчас там так хохотался. Доброе утро. Говорите.
Доброе утро, Роман.
4 минуты до вылета в Лос-Анджелес. Да. Ваши варианты.
Роман, подскажите, пожалуйста, я не расслышал, там был вопрос, а дизель бывает?
Черт, какой сложный вопрос. Вообще бывает, но сейчас определенные траблы у нас тут с дизелем. А вообще в модельном ряду, да, есть дизель.
В модельном ряду. А коробка...
В моторном ряду.
Автомат, механика.
Коробка в базе, мне кажется, механика. Сейчас, секундочку. Механика, да, шестиступенчатая механика в базе. Давайте вариант ответа.
Да, пролетел я с тем, что хотел, ладно... Так, воздух,
Discovery Sport. Discovery? Ой, я себя убрал вместо вас, извините. Так, все, теперь взял свой микрофон, убрал. Нет, да неправильно. Я на самом деле сильно подсказал сейчас.
Слушай, вариантов много, почему они не повторяются?
Дизель в моторном ряду есть, но сейчас определенные проблемки у него. И, между прочим, для этой компании это был первый автомобиль, в котором появился дизельный мотор на территории Российской Федерации. И в этом автомобиле все новое. Они сделали новое шасси, новые моторы, новые коробки, новую модель. Ну, если после этого вы сейчас мне не ответите, доброе... Да что ж такое? 7373948, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. А скажите, пожалуйста, размерность резины.
Резина у нас 17-я в базе. Уже такая
размерность
солидная.
Резины, так это звучит.
Диаметр, да. 17-е колеса. Еще один вопрос.
Существует ли заряженная версия этого автомобиля?
Нет. Нет, они все стандартные. Никаких заряженных нет. Давайте, ваш вариант ответа.
Тигуан.
Тигуан, подбираемся близко, уже мы в этом сегменте, ну, только их не очень много. Значит, 150 лошадиных сил. Механика шестиступенчатая. Второго поколения у машины нет, это машины первого поколения, и был только рестайлинг. Клиренс более 200 миллиметров, 4,55 длина и 17-е колеса. И даже дизельные версии есть. Доброе утро, слушаем вас. Ну, уже, давайте.
Доброе утро.
Ваши варианты.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Варианты у меня на самом деле один.
Ну, наконец-то, вот он! Вот мои звук фанфар, который
прекрасно,
я приготовил. Аплодисменты.
Спасибо.
Я вас поздравляю, спасибо большое. Это действительно очень-очень великолепный вариант. Это напомнило мне тот самый анекдот, когда экзаменатор спрашивал у студента, который обязательно должен был ответить на вопрос, а не Париж ли столица Франции? После всех наводящих вопросов... Жек, а можешь сфотографировать?
Я уже сфотографировал, я все передам. От тебя же нет никакой пользы.
Замечательно.
Дизель спалил.
Дизель, ну так я ж подсказываю. Итак, спасибо вам большое. Ваши контакты у нас уже есть. Это... Что еще нужно было сказать? 197 максималка, 9,3 разгон до сотни, 7,7 в городе, 150 сил, шестиступенчатая механика, стартовая цена 1 349 тысяч. Это наша Mazda CX-5 сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Автопром.
Осталось только, Евгения, тебе спросить меня,
почему Mazda CX-5? Mazda CX-5?
Потому что это непротиворечивым образом сочетается с моей поездкой в Лос-Анджелес, потому что именно на мотор-шоу в Лос-Анджелесе компания Mazda представит новую версию, новое поколение Mazda CX-5. И именно для этого мы туда и летим с компанией Mazda. Круть,
ужасно. А когда они так это будут все делать?
Уже через несколько дней я скажу вам на ваш вопрос, а было еще какие-то поколения, были у этого автомобиля? Я скажу, да, были поколения, потому что теперь представлено новое. Послезавтра мы уже увидим, обретем этот автомобиль, и, конечно, в моторах я об этом расскажу. Убываю через океан, а вам оставляю Евгению Фомину.
Роман Щукин уходит.
Будьте здоровы.
Моторы.